Я начну, наверное, с чего. Мне уже подсказывали некоторые наши участники договора претензии, там высказывали претензии, почему вот доклад не был разослан ранее за месяц там, или за 3 месяца. Ну вот так у нас получилось, что значит, комиссия наша по отношению к электронным документам была создана год назад. Вот, значит, документы в эту комиссию поступали, они накапливались у председателя комиссии Владыки Зосимы. И в Совете Метрополии в сентябре месяце Владыка Зосима мне эти документы все передал, много достаточно было. Значит, ну и вот попросил подготовить доклад, сообщение на эту тему. Значит, поэтому это сообщение мне где-то вот закончилось, там, может быть, неделю назад готовиться. И то есть, родилось недавно и разослано не было. А теперь по тем материалам, которые поступали в комиссию. Материалов очень много. Это были письма от людей, вообще не имеющих отношений к церкви. Притом, как правило, скажем, чем дальше человек, какие-то авторы писем от церкви находятся, тем ярче и конкретнее там и требуют. То есть какое-нибудь такое письмо, там мы старообрядцы разных каких-то не совсем понятных согласий требуем, чтобы митрополит Корнилий значит, обратился, записал, запретил. Вот, или другие какие-то такие вот подобные письма. Мы не признаем митрополита Корнилия, но мы требуем, чтобы митрополит Корнилий, как член президентского совета, обратился к президенту. Ну, наверное, на это на все не нужно отвечать. То есть, ребята, обращайтесь к тем, кого вы признаете. Вот всем таким хочется сказать. Значит, были, конечно же, обращения и письма от прихожан нашего храма, от христиан нашей церкви. В основном это, конечно, какие-то вырезки из газет, где в лучшем случае что-то подчеркнуто, в худшем случае это вообще газета или книжка, брошюрка целиком. Вот это несколько видеоматериалов, тоже на много часов достаточно. Вот, собственно говоря, вот такие материалы поступали в комиссию. Отвечать на все, на все, что поступило, возможным не представляется совершенно. Значит, я, как бы сказать, написал ответ, да, или возражение свои там на одно письмо, конкретно вот из Костромы, вот подписанное Бурсуковой и Чижовым, ну, где Чижовой, прошу прощения, значит, но Владыка Зосима, как председатель комиссии, попросил меня эту часть доклада не озвучивать, ну, как бы это, сказать, такие частные вопросы не суразятся, не стоит на весь собор это выносить. Значит, поэтому в таком несколько весьма утеченном виде будет мое сообщение, но тем не менее, что мы можем сказать, что народ беспокоит эти вопросы, и мы, как церковь, конечно, должны ответы на эти вопросы давать. Значит, ну, перехожу ближе к делу. Значит, с октября 2011 года, когда была создана наша комиссия, в Московскую митрополию поступило много писем, материалов и обращений. Среди них были обращения от групп верующих и принадлежащих нашей церкви, а также от многих наших христиан. Все эти вопросы сводятся к одному. Современное отношение русской православной старообрядческой церкви к электронным документам, в частности, к универсальной электронной карте номерам НИП и ИНН. Я расшифрую, нам, наверное, дальше придется этими аббревиатурами пользоваться. НИП – это страховой номер индивидуального лицевого счета пенсионного фонда. Так, ИНН – это индивидуальный налоговый номер. Ну, что касается ИНН, вопрос по отношению церкви к ИНН у нас уже рассматривался, притом дважды, в 2000 и 2001 году. Решения были приняты. Суть этих решений 11 лет, собственно говоря, каких-то новшеств, связанных именно с ИНН, не возникло, и каких-то оснований для пересмотра наших решений, нашего отношения к ИНН я не нахожу. Ну, теперь далее. Мне не раз приходилось слышать, что у нас в церкви существуют сторонники и противники принятия ИНН и других номеров. Вот. Не знаю ни одного христианина, который бы приветствовал введение УЭК, универсальной электронной карты, и всего того, что с этим связано. Нас всех без исключения это может только беспокоить. Вопрос в том, как нам следует поступить в этой ситуации. Я, как офицер запаса военно-морского флота, знаю множество случаев, когда как в военное, так и в мирное время корабли тонули не из-за полученных повреждений или отката техники, а из-за человеческого фактора, неправильных действий экипажа. Где-нибудь в машинном отделении корабля не видно ничего из того, что происходит снаружи. Из отсеков, расположенных ниже уровня воды, бежать до шлюпочной палубы наверх долго, надо подниматься на несколько уровней этажей. Представьте себе ситуацию. Корабль попал в шторм, от качки произошло смещение груза, судно получило крен на борт. Глубоко под палубой матросы машинного отделения испугались того, что корабль перевернется, попросали свои посты, побежали наверх, поближе к шлюпкам. Машины остановились, корабль потерял ход, его развернуло бортом к волне и опрокинуло. Но совсем не шторм в данном случае причина гибели корабля. Останьте матросы, мотористы на своем посту, корабль бы сохранил ход, продолжал бы держаться носом к волне, а после шторма команда бы перераспределила груз, выровняла крен, инцидент был бы исчерпан. Так вот, я за то, что раз мы все на одном церковном корабле, то и действовать должны все вместе, каждый на своем посту. Если мы примем решение не принимать электронных документов, а бежать и спасаться в леса и горы, я побегу вместе со всеми. Если будет принято решение оставаться всем на своих местах, то мы должны будем продолжить службу каждый на своем месте. И всех остальных призывают к тому же оставаться на своих местах и продолжать свое служение Богу и иные свои дела до принятия соответствующего общего соборного решения. Теперь о моих предложениях. Когда появился ИНН, мы были вынуждены определить свое отношение к нему. Сейчас появились новые номера НИМ, появилась УЭП, универсальная электронная карта. Мы вынуждены вырабатывать свое отношение к этим новшествам. Но это не предел. Все вышеназванные номера и карты являются национальными российскими проектами. Антихрист придет не в одну конкретную страну, а во весь мир. Поэтому в будущем должны будут появиться какие-то международные, всемирные номера и документы. Так что пройдет еще год или 10 лет, и обязательно появится еще что-нибудь, и мы снова будем это вновь появившееся разбирать. При этом мы всегда будем отставать от происходящих событий. Когда действительно настанут последние времена, и людям действительно начнут ставить ту самую последнюю печать, то мы свое отношение к происходящему сможем выразить только после того, когда этот процесс начнется. Предлагаю подойти к этому вопросу с другой стороны. Мы все знаем, что последняя печать или начертание будет наноситься на тело человека, точнее, на лоб или руку человека. Я предлагаю уже сейчас принять решение, запрещающее православным христианам наносить на себя или имплантировать в свое тело любые электронные или графические идентификаторы, а также сказать о том, что любой номер или идентификатор, на бумажном, магнитном или ином носителе, который не наносится на тело человека, не имплантируется в него, печатью антихриста не является. Соответственно, получение, принятие и использование таких номеров и документов не является отречением от Христа. Я понимаю, что подобное предложение вызовет возражение. Среди материалов, присланных в комиссию, была книга высказываний Паисия Святогорца. В этой книге, в частности, говорится, что цитируются слова этого старца, что электронные карты принимать нельзя, хотя печатью антихриста они не являются. И мотивируется это тем, что когда злоумышленники хотят поджечь дом, то сначала зажигают спичку. Спичку можно потушить одним стаканом воды, а вот когда огонь разгорится и охватит весь дом, то сделать что-нибудь будет уже поздно. Я с этим не могу согласиться. Приход в мир антихриста и все связанные с этим события произойдут все равно при любых наших действиях или бездействиях. Применительно к Паисию Святогорцу и его метафоре, дом горит все равно, потому что так предначертано свыше. Если мы вынесем из дома все спички, свечки, зажигалки, любые другие источники огня и даже отключим электричество, судьба этого дома не изменится. И если дом не загорится от руки человека, значит огонь сойдет с неба и все равно попалит его. Вспомним тайную вечерю. Цитирую. «Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. И вот один из бывших Иисусов, простерший руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Христос, Иисус, возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же будут описания, что так должно быть? Господу угодно было пострадать, и он останавливал своих учеников, готовых воспрепятствовать этому. Нам часто говорят и пишут, что принимая электронные документы, мы добровольно участвуем в создании электронного концлагеря, что мы строим собственный эшафот. Действительно, это так и есть. Мы видим, что создается система тотального учета и контроля, и в какой-то момент эта система может быть направлена против кого угодно. Может быть, против международных террористов, может быть, против православных христиан. Но ведь Христос сам нес свой крест по дороге на Голгофу. И не по малодушию нес, а по великому смирению. Для нас сейчас, по-моему, настало время проявить смирение и думать не о том, как оттянуть кончину мира или создание всемирного учета людей, а думать о другом, как спасти свою душу в час испытаний. Когда-нибудь настанут времена, что за каждым из нас будет осуществляться слежка, что не принявшим печать нельзя будет ни покупать, ни продавать, и что всем христианам придется очень трудно. Я призываю готовиться к тому, чтобы выстоять все трудные времена. К сожалению, очень многие христиане боятся бумажек и карточек и думают о том, как не допустить будущих испытаний и решений, хотят, чтобы до самой кончины мира можно было покупать, продавать, пользоваться полным пакетом госуслуг и вообще жить хорошо и красиво. К сожалению, забывая при этом слова Христа, возврати меч твой в его место и другие слова, как же будут описания, что так должно быть. Ну вот такие мысли, скажем так, пришли мне в голову, когда я работал с новыми документами, поступившими в комиссию. Если есть вопросы, давайте, я готов ответить на вопросы. Есть обсуждение, начнем обсуждение. Сейчас. Отец, давайте.
Работают, работают. Хотелось бы поблагодарить отца Евгения, отца Геннадия за качество доклада, как он сумел пусто, с минимумом воды выразить эти мысли, часто предложениями, похожими на формулу. И только вот в одном месте, мне кажется, он не все учел, а именно. Он очень категорично и убежденно предупредил нас об опасности какой-либо имплантации на тело, на руку или на лоб, что вот это и в этом и есть опасность печати Антихриста, и даже призвал идти на подвиги, чтобы не допустить этой акции. Не учтено следующее, что печать Антихриста действенна будет не сама по себе своей постановкой или внедрением, а только после того, как она зафиксирует, утвердит личное отречение человека от веры, от Христа и так далее. Если бы сила была только в печати, то, извините, техника идет вперед. Нам не спрашивали нас во сне, предположим, из космоса сегодня могут что угодно имплантировать и поставить на любой части нашего тела какую-то печать. Но она будет недействительна до тех пор, пока мы сами не отречемся. Поэтому подвиг будет не в этот момент, а вот чтобы не отречься, и чтобы тогда и печать не поставили. Итак, задача наша ни в каких обстоятельствах не отрекаться от Христа, от веры, а не только бояться самой печати. Что ответишь на это, Сергей?
Я отвечу, что владыке, во-первых, митрополит, он сказал, что вот кардиостимуляторы используются, действительно используются уже сейчас различные вживляемые устройства медицинского назначения. Вот, и, наверное, там в будущем этих устройств будет еще больше, но это устройства именно медицинские назначения. Я в докладе своем подчеркивал, что я против вживления именно каких-то идентификаторов личности. Значит, что меня здесь, как сказать, заставляет насторожиться? Две вещи. Во-первых, то, что если мы, вот как церковь, как сказать, говорим, что это можно, и это можно, там и то тоже можно, мы при этом должны, как сказать, быть готовыми где-то на каком-то этапе все-таки сказать и нет. Вот это уже нельзя. И вот эту границу мы как-то должны обозначить. Вот в моем понимании она где-то вот здесь вот пролегает, на уровне именно вживляемых устройств. Значит, мне сообщили уже недавно, сегодня или вчера, на этом соборе о том, что Белогренифская митрополия еще в 2009 году, значит, 3 года назад, приняла решение, запрещающее христианам использовать документы с биометрическими данными. У нас, я знаю, многие, подобное решение у нас, конечно, не принималось. Многие наши христиане используют такие документы. Вот. И для того, чтобы, скажем, запретить документы с биометрией, нужно какое-то конкретное обоснование. Я, кстати, скажем так, более чем уверен, что дипломатический паспорт митрополита Леонтия является документом, где содержатся биометрические данные, потому что дипломатические паспорта имеют гораздо более высокую степень защиты, нежели просто обычные паспорта граждан. Вот, поэтому я не поддерживаю, скажем, запрет, например, биометрии, потому что что такое биометрия? Фактически это развитие средств идентификации. Сначала была просто фотография, уже там лет как 50 или даже больше существует на документах, 100 лет будем считать. Вот, а биометрия это фотография уже не просто, скажем, лица человека, а фотография или радужной оболочки глаза, или это сканирование отпечатка пальца, или это фотографирование черепа человека, значит, рентгенограмма черепа человека, который также помещается. То есть не вижу принципиальной разницы между просто фотографией, скажем, и рентгенограммой. Вот. Но тем не менее, где-то все-таки эта грань, которую переступать нельзя, она должна быть. Если кто-то может ее более, скажем, четко, конкретно обозначить, ну что же, давайте, я буду только рад. Что касается различных вживляемых устройств, я не медик, может быть, медики кто-нибудь лучше сможет это прокомментировать. Меня смущает то, что вживляемые какие-то устройства могут иметь какие-то дополнительные функции воздействия на организм, которые мы, может быть, даже и не предполагаем, и которые, может быть, не будут декларироваться при изготовлении и внедрении в жизнь этих устройств. И вот, может быть, как-то здесь вот пройти какой-то вот, вот некий обман, некое уловление, когда под видом чего-то там безобидного какого-то имплантанта поставишь что-то другое, что будет иметь, решать какие-то другие задачи, противные, скажем, нашему христианскому духу. Вот, если медики меня как-то поправят и здесь эту грань можно будет подкорректировать, ну, я буду только рад. Пока вот я считаю, что мы должны, если мы говорим, что вот, скажем, биометрия это можно, что ОЭП это можно, то мы должны при этом сказать что-то, что нельзя.
Спасибо, Христос. Так, есть ли еще вопросы к докладчику? Отец Валерий, что ваше?
Ну, то, что вопрос, порой ничего
микрофон.
Разрешите мне продолжить вот эти два выступления. В каком плане? Отец Леонтий, допустим, говорит все правильно, что это не печать Антихриста, и что, в общем-то, печать Антихриста это отречение от Бога. Все, никаких комментариев. Но все дело в том, что отец Геннадий правильно говорит, что вживление любого имплантанта, мы же знаем прекрасно, на заключенных одевают браслеты, да? И вот куда бы этот заключенный не двинулся, он, значит, фиксируется и его уничтожит пару пустяков. Вы знаете, как уничтожают сейчас? Держишь в кармане вот этот вот телефон, значит, и тебя по телефону могут просто как это, ракеты уничтожить. Вот. Но я сейчас буду приводить пример, как это сделалось уже вот в наши, скажем, 90-е годы. Вот. И вживление без всякого отречения грозит тебе лично, что любое твое передвижение, оно будет зафиксировано и при необходимости будешь уничтожен. Вот. И поэтому разумный человек, даже не религиозный человек, ну, бизнесмен какой-то, прочее, он ни при каких обстоятельствах не даст возможность надеть на себя браслет или вживить в себя что-то такое, что его могут даже без религиозного человека. Не то, что мы религиозные люди, а даже без религиозного человека. Он ни при каких обстоятельствах не приходилось общаться с совершенно безрелигиозными людьми, они смеялись и говорили, вы что, мы дураки, что
это
дело не что? Да, но дело это все в том, что, допустим, отец Леонтий уже готов, что его могут уничтожить, значит, но я уверен на 100%, что он не готов к тому, что могут уничтожить его детей или внуков. Вот 100% даю гарантии, что он к этому не готов. Вот. И поэтому, когда мы говорим о себе, вот когда вот стена есть, а смерть есть, то есть, видите, мне уже безразлично, когда, собственно говоря, мне умирать. Главное, чтобы умереть, ну, так, чтобы войти в Царство Божие, и все. Ну, допустим, наши даже люди среднего возраста, они к этому подавляющему большинству просто готовы. И церковь должна четко и ясно сказать, вы знаете, вот все остальное, вот что можете выбросить от себя, это нам, оно не опасно. Взял, вот я сейчас возьму, вот туда брошу, вот, и не подойди больше к этому телефону, там еще там какой паспорт, вот сейчас вытащу паспорт и уберу. Вот. Конечно, я могу взять нож и выковырить себе этот имплантант, вот, значит, но это я могу это сделать сам себе, а, допустим, не всякий человек это сможет сделать. Вот. Поэтому, дорогие мои, я тут полностью поддерживаю отца Геннадия и поддерживаю, конечно, отца Леонтия, что он правильно говорит, точно Геннадий поставил, что это не отречение от Бога. Вот. Это угроза телу, да. Но мы должны заботиться не только о душе, живя здесь на земле, но и о теле. И поскольку нам обязательно верено, значит, заботиться о теле, если мы не будем этого делать, то это будет, может расцениться Богу как самоубийство. Вот. Поэтому, конечно, четко и ясно, если уж ты сможете, говорят, что они никогда никаких обстоятельств тебе не дадут сделать, тем более мы религиозные люди, значит, не подставим свою партию под это, конечно. И поэтому я предлагаю поддержать предложение отца Геннадия, чтобы вот эти имплантанты ни в коем случае не считать, надо подчеркнуть, что это печатный текст. Но разумный человек ни в коем случае сам себе не даст это сделать, практически стороны.
Спасибо, Христос. Ну, я так понимаю, что у нас вопросы, наверное, выступающие закончились. У нас в основном выступление начинается, да? Вопрос. Давайте вопросы. Кто вопрос? Марина, давайте.
Я с удовольствием выступлю в обсуждении этого вопроса, но в формате предложенных вопросов я хочу задать достаточно вопрос. Я так понимаю, вы работаете не только с выступающим материалом, так как вы и сотрудничаете, опять же, в формате комиссии, то, наверное, изучали и прочие имеющие настоящие комиссии и прочие. Вот у меня вопрос к вам, отче. Скажи, по имеющимся материалам, ты располагаешь такой информацией, что вот эти документы, поэт, пока, это у меня будет два вопроса, первый. Поэт, значит, базы данных поэт владеет не просто там государством Российской Федерации, а коммерческая организация с участием, как ты говоришь, это не международная организация, я поэтому обращаюсь к этому моменту. Именно международная, потому что это не просто коммерческая организация, а с высокой долей участия иностранного капитала. Первый вопрос. Можете ли об этом? И второй вопрос. В ходе подготовки этого доклада, также работы с этим материалом, располагается эта информация, что в настоящий момент речь идет уже не о карте, а речь идет о замене паспорта с формата бумажного на электронный. Совмещение в этом едином электронном документе, располагающемся в нем чип, но не на теле, а пока что на электронном паспорте, всей информации о персоне. Всей абсолютной информации. То есть вы получаете этот паспорт, то есть если он попадает в чьи-то руки, владелец этого паспорта владеет всей информацией о этом человеке. И то есть особенно учитывая то, что в первом вопросе коммерческая структура с иностранной долей иностранного участия получает доступ не только к владению всей информацией о карте персоны, а и к возможности действий с этим персональным вопросом. Вот твоя моя вопроса.
Марина, насколько мне известно, какие работы ведутся, вот, оцените стадию их завершения, я не берусь. То есть, когда эти базы данных будут созданы, и кто и как не будет получать доступ, пока не вполне понятно. То есть, мне, я слышал об этом, но, как бы сказать, утверждать что-то о создании, значит, этого банка данных и доступа к нему международных каких-то, скажем там, средств, силы организаций, мне не вполне понятно. Я не берусь утверждать.
Они получили так же, как и я, совершенно официально государственным органом, то есть это было совещание в Горсуме, где было об этом сообщено. Это ответ. И члены комиссии я
располагаю. Хорошо. Я повторюсь, что информации очень много, и информация зачастую очень противоречива. Поэтому я не сделал тех выводов, которые пришли вы.
Которые, попав в армию в 19 лет и в спецподразделение, значит, фотографии сидят, стоят, так, так. Это, значит, это вот так вот. Значит, а что они делают? А это 62 лет даже. Марина, это глупость. Бояться. Это я же по совсем со страхом вышел всю жизнь-то. Что у меня радужка такая, там вот такая, вот, значит, болезни такие-то, значит, возможность моего использования такая. Что, смеешься, что ли? Нет, я говорю тебе, вот, просто я говорю, ты вот только сейчас вот узнала, что это делает, а это в 69-м году было. В 69-м году. Это, значит, уже прошло после этого, после 69-го года, 9-й, 89-й, 99-й, это 40-43 года. А? Так нет, почему? Об этом? Она же говорит о том, что вот в этом документе радужка глаза, там, это вот эта печать, там все прочее, болезни какие-то, они у меня в 69-м году уже были, как говорится, все эти, занесены все эти вещи. Вы настолько отстали, на 40 лет на это отстали вот с этими вещами.
Если ко мне вопрос, я сразу отвечаю.
Да, да,
я
да.
Не говорю, они не тысячи даже, спасибо. Я вообще забегаю вперед, скажу сразу, я против запрета церкви как чему-либо. Мне вообще не нравится, вот, когда платят церкви, тогда запретить. Мне кажется, церковь не должна какие-то запреты вообще прибегать к каким-либо запретам, я не знаю, честно, нет
остальных.
Я не права. Я говорю не об этом, я говорю о том, что ваши национальные связи будут платить как коммерческие структуры с иностранным капиталом. Вот и все.
Так, отец Александр, помните.
Уважаемые СБМ, дело в том, что, конечно, всем нам известно, государство всегда стремилось контролировать нас, и по мере, так сказать, возрастания технических возможностей это продолжится. Но я хотел бы, чтобы наш разговор все-таки перешел вот в плоскость такого христианского видения этой проблемы. И здесь что можно сказать для, как бы сказать, ну или практически. Вот представим себе, есть некий пустынник, которому пришли и сказали, вот государство, значит, выпустил такой приказ, по которому тебе нужно имплантировать, значит, вот чип, и мы будем с тобой наблюдать постоянно. Ну что он на этот раз? Ну, можно 10 имплантировать, понятно, наблюдать, пожалуйста. Представьте себе дальше, значит, какого-то, ну, будем сказать, по книжным, что ли, разбойник, которому также, значит, хотят вживить этот чип и для того, чтобы за ним наблюдать. Понятно, что он будет от этого входить всеми способами. Привлечет для этого все ресурсы, которые у него имеются. Вот остальные все, как бы, между вот этими двумя, так сказать, вот людьми, как бы, полярно расположенными, ну, на такой шкале, вот, наверное, вот располагаем. И что еще хотел бы сказать? То, что печать антихриста, конечно, и вот эти вот все вживляемые чипы, совершенно разные вещи. Поскольку вся эта техника, она работает, собственно говоря, когда у нас есть какие-то источники питания. А печать антихриста, так же, как и печать, и так же крещение, она, естественно, от этого зависит. Тем более мы знаем, что вот именно в последнее время вот такие события, когда будут землетрясения и ураганы, и, в общем, да, конечно, ни о каком контроле таком, который нам сейчас доступен, там, перед искальным, все остальное, речи не идет, понятно. Но, тем не менее, каждый человек будет четко идентифицировать, кто с печатью, кто без печати.
Спасибо, Христос. У меня вопрос. Докладчику есть вопрос? Поднимите руки, у кого к докладчику? Докладчику есть вопрос.
У него тоже не были вопросы.
Вопросов больше нет. Значит, кто?
Денис.
Денис, у тебя вопрос? Слушай.
Ближе, работай.
Отец Геннадий сказал, что идти по пути глобализации, то есть идти по пути смирения, как Христос шел на Голгофу. Получается, жить комфортнее, все более и более комфортнее жить. Потому что с помощью медикарнищей жизнь действительно будет изумительно свободная, безопасная, прекрасная. Почти что рай, наверное, будет в конечном итоге. И наличных денег тебе не ограбят никто. В любом государстве, где ты везде проходишь, в любой место, в любой болезнь тебя лечит. Говорится, везде ты свой в этом мире. В общем, от мира всего. Но в конечном итоге, когда мы подойдем до такого предела, когда мы полностью находимся в этой паутине, в этой системе, мы полностью дети этой системы, сейчас, как от половины, полностью от нее зависим всем питанием. Но вот тут вот мы найдем такие силы, и тут мы скажем, нет. Чить нам не надо. А вот еще священник только что говорил, что будет якобы печать Христов, а них такая же печать Духа Святого. То есть это помещение кощунство такие вещи. Ничего подобного быть, конечно, не может. Она будет тихо учить. Христос и Христос, а тихо сидит от них. У него нет ни таких сил, у антихриста. У него есть крещение, ложь. У него есть подражание медьянщины.
Вопрос в чем заключается?
Вопрос заключается в том, что как можно вообще такие вещи говорить? Это просто болезнь за власть. Конечно, у меня полное несогласие с докладом. Полное несогласие с докладом. Можно ответить. И судя по всему, потому что по судению веры, вот он самое последнее время. А и землетрясение, и наводнение, и войны, предостаточно. Как в свое время, конец света, знаменитые великие свидетели Василия и Григория, как того, что это свидетель на церкви.
Это
дальнейший Василий точно так же остановил Кумир, которая бы уже в то время была в
Дионисии.
Разрушением нашей церкви.
Ты хотел задать вопрос.
Нет, нет. Я нахожусь на заборе, и я веду вам свидетель свое мнение, свое, не только свое, потому что вы сам люди.
Нет, ты нас обманывать хочешь. Ты хотел задать вопрос, и перед Святым Духом выступаешь. Что ты нас обманываешь?
Я выступаю.
А ты не
слышишь? Я обманываю.
Так, еще вопрос. Есть докладчик? Вопрос докладчик. Так, есть вопрос докладчик.
Я правильно поняла, что сама по себе процедура технического наложения печати на чело или на руку – это не отвлечение от Христа. То есть наравне параллельно вместе с печатью от человека потребуют отвлечение Христа. Это так? Или только сама по себе печать уже отвлечение?
Нет.
Я считаю, что перед установлением начертания и печати от Христа потребуют отвлечение от Христа. Перед поставлением последней вот этой печати потребуют отвлечения от Христа. Я ответил на ваш вопрос.
Да и нет, потому что вначале нас усыпили тем, что ННС это не страшно. Потом нас усыпили, я была во главе этой борьбы в своем Югарске в Семенской области, приучили к тому, что паспорт с тремя шестерками это не страшно. Потом появился закон об оказании услуг и сказали, это не страшно. Биометрия, это не страшно. Потихонечку нас привели к тому, что печать поставить, да ты что, Варвара Ильинична, да ты что, да это совсем не страшно. Вот чего я боюсь.
Если вы слушали, то я как раз говорил о том, что страшно. Я не буду повторяться, потому что, надеюсь, все остальные слышали.
Так, я думаю, что вопросы у нас уже все закончились.
Можно один вопрос?
Вопрос есть?
Просто вопрос. Где написано, что будет явное отречение от Христа? Где, скажите?
Отец Вадим желает ответить на этот вопрос.
пожалуйста, если вы интересуетесь, почитайте слово на пришествие антихриста святого Ипполита Папу Римского. Там это сказано написано.
Там
предлагаю переходить к обсуждению. Да, оно уже идет. Так, Алексей.
Да. Благослови, Владыка.
Вопрос или обсуждение?
Уже обсуждение уже началось.
Да, переходим к обсуждению.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Ну, я готовил материал, ну, то есть его можно и коротко, и попространнее, чтобы, ну, немножечко ясность с этим вопросом вычленить самое главное смысловое зерно, и вот немножечко эмоции, море понять все-таки в сущности. Сейчас, да, сущность вопроса, сейчас происходит целая революция своего рода, сопоставимая с такими революциями, как изобретение парового двигателя, электричество, телевидение, но в каком-то смысле гораздо более серьезная и меняющая все стороны этой жизни. В двух словах можно сказать, она сводится к введению, к отмене наличных денег и введению безналичного, полного, всеобщего безналичного расчета, а второе – отмена бумажных документов и введение полного, опять и всеобщего, электронного компьютерного документа оборота. Оба эти революции вот, в видимом облике сейчас группируются вокруг вот этого объекта универсальная электронная карта. Но сейчас уже технологически разрабатываются следующие этапы – имплантанты, которые, в общем-то, будут выполнять ту же функцию. Это действительно полностью изменит всю жизнь. Покупка и продажа через деньги, через наличные, она анонимна. То есть деньги, они общие, они как бы все, они принадлежат всем в равной мере. Это акт анонимный. Покупка безналичная через карту – это всегда персонифицированное действие, потому что карта принадлежит какому-то конкретному человеку и имеет свой индивидуальный номер. То есть безналичные покупки через карту, каждый человек, который что-то купил, это начинает фиксироваться. Это действие становится персонифицированным. Теперь, не продать, не купить, но к слову сказать, вот эти штрих-коды товарные, которые все время испугали, ну, этих товарных идентификаторов, их уже много, они магнитные, и чиповые есть, и оптические, но сущность в том, что оба элемента системы, и покупаемая, и покупающая, продающая, идентифицируются и учитываются. Каждый акт начинает учитываться в этих электронных компьютерных системах, базах данных. Теперь электронные документы. Ну вот говорят, чего нам эти электронные досье, вот при Сталине, при Гитлере там успешно следили, создавали бумажные досье. Да, конечно, создавали. Но если посмотреть чисто технологически, скорость сбора бумажных досье, ну это очень трудоемкий и медленный процесс. Ну вот каким-то Ивановым интересуется, какой-то сотрудник спецслужб должен посетить отдел кадров, поликлинику там его, где он учился, ЖЭК, военкомат, и вот он, да, может как-то сделать копию документов на всех, их собирать в дело какое-то, ну, потом же это обновляется, у этого гражданина Иванова что-то новое содержимое действие, за ним надо следить, то есть получается, на какое-то количество людей бумажный документ, оборот, можно отслеживать, вести досье, но это на всех граждан страны это точно абсолютно не сделаешь. Иначе должно быть сотрудников столько, сколько граждан. Теперь, если появляется электронный документооборот, все абсолютно документы по всем ведомствам, медицинские, страховые, имущественные, автомобильные, собственность, учеба, там, ну, все, что с чем человеком, вот если это объединяется в такое досье, которое, в том числе, через вот это УЭК, универсальная электронная карта, она является ключом для всех этих действий. И, соответственно, во-первых, получается такое досье, которое раньше было недостижимо. Во-вторых, человек, любое социальное действие называется, любое социальное действие осуществляется через карту. И одновременно каждый человек сам на себя в режиме реального времени ведет досье. Это было раньше недостижимо абсолютно. Теперь анализ всего этого, ну, пухлые папки дел, ну, представьте, вот так вот это, насколько это медленно, тяжело там и вообще все. А когда созданы специальные программы, которые просто сканируют постоянно эти базы данных. Ну, например, книжка там у нежелательного автора. Например, грубо говоря, Федор Ильич Мельников. В базе данных просто магазин просто вот покупает книги Мельникова, забивает его базу данных. Кто покупает списки, кто покупает Федор Ильич Мельников. Вот по этим электронным покупкам через карту создается подробный, ну я словно говорю, создается подробный список. Всех покупателей книг Федора Ильича Мельникова. Уже получается, уже список неблагонадежных лиц по какой-то позиции. И так можно у транспортной карты, вот, например, храм Рогожский. Пожалуйста, вот на знаете, 16-63 троллейбус, когда они будут через единую карту, там будет полностью распечатываться список всех лиц, которые на общественном транспорте подъехали к Рогожской и уехали с ней. То есть это переход, совершенно другой уровень контроля над обществом. И более того, никакой частной жизни в этих условиях станет невозможным. В первые вот 3 века гонения на христианство, христианство выжило потому, что в Римской империи все-таки существовала сфера частной жизни какой-то. Вот все христианство, в общем-то, оно 3 века пряталось вот в этой сфере частной жизни. Ну, кого-то там выявляли, чего-то все, но тем не менее. После раскола, тоже справляясь в 18 веке, там, где 19 Николаевская имена, тоже существовала какая-то возможность частной жизни. Какой-то дом, где, грубо говоря, не стоит жандаром, где дома можно в комнате собраться, помолиться. Сейчас складывается ситуация, когда вот этой частной жизни уже не будет. Уже выявлены будут все интересы, перемещения, приобретения. Кстати, вот в этих базах данных универсальных, в том числе и религиозные, существует и вероисповедание. Но вот в Америке там сейчас антиглобалисты сообщают, что все граждане делятся на 3 категории – красная, желтая и зеленая. Красная – те, кто пишет антиглобалистскую литературу, то есть, скажем, идеологи, вожди, вожаки. Желтая – те, кто ее читает, зеленая – послушное большинство. В случае сейчас Америка, сейчас тоже антиглобалисты, но там фильм «Америка» сейчас покрывается сетью концлагерей, которые стоят пока пустые. Но они сняты, документальные фильмы, они там из космоса, не подъезды, там, аэродромы, все. Вот красные уничтожаются сразу, желтые в эти концлагеря, зеленые, ну и то, по зеленым будут выборочные такие репрессии, чтобы наводить страх, ужас, как говорится, и держать вот их в этом. То есть вот такая серьезная проблема. Почему сейчас она стала актуальна? Ну, пытались первый раз систему тотального, то есть надо говорить не об элементах каких-то ННН там лечить, надо говорить в целом о системе тотального электронного контроля, который полностью изменит всю нашу жизнь. Эта система, первая попытка была в 97 году, и ННН делался как идентификатор в той планируемой системе. Но, по-видимому, по техническим причинам она тогда не пошла. То есть ННН начали присваивать, а реальное внедрение системы какой? Реальное внедрение системы отменили. И вот пошло там на 15 лет почти спор вокруг ННН. Печатят антикрипта или не печатят антикрипта, погубит то, что тот, кто примет или не погубит. Но это был уход от самой проблемы, от проблемы создания системы тотального контроля. Второй раз эта система начала уже на полной серьезе вводиться буквально 2 года назад. И вот для большинства это было совершенно неожиданно, и большинство даже не осознает этот факт. Но в течение годов правители России приняли ряд международных соглашений о так называемом электронном правительстве. Ну, и вот выступление и Путина, и Медведева, но они там премьер, президент, они менялись, у них какие-то разногласия. Все, доклад у меня. Я, в принципе, заканчиваю уже, но главное, почти все сказал. А это все не нужно, то, что я говорю. Это можно проигнорировать. Вот они, так сказать, у них между собой какие-то разные могут быть вопросы, разногласия, но они едины в одной точке. Электронные правительства будут вводиться, причем они заявляют об этом, как о вещи, не подлежащие обсуждению. Обсуждению подлежит только не метода его внедрения, но сам факт введения электронного правительства, вопрос обсуждению не подлежащий. Если посмотреть на список тех международных документов, которые за 2000-е годы были подписаны правительством Российской Федерации, становится понятно. Это целый огромный список карт, соглашений, концепций и прочее, которые это все внедряет. Для нашей точки зрения, вот христиан, не все, вещь может не быть печать антихриста, но она может представлять огромный социальный вообще вред, и вред для церкви, вред для христиан. Но на данном этапе это не есть печать антихриста. Хотя, хочу сказать, технологии вживляемых кубов, это не фантастика, это ведутся уже огромные практические разработки на больших модельных группах, уже опробуются. Животные домашние, сельскохозяйственные, заключенные, полицейские, пожарные. В странах Запада на больших группах уже опробуются технологии вживления чипов. Это вещи серьезные совершенно, это не фантастика какая-то. Но, смотрим, даже это на данном этапе не является печатью антихриста, это не губит душу, но это может создать для церкви Христовой огромные проблемы. Предположим, давайте вот в самом... В таком обществе власти приходят антихристианские силы. Как Бисмарк говорил, меня не интересует его намерение, меня интересует его возможности. Возможно, те люди, которые сейчас внедряют систему, они вполне благонамерены и считают, что это поможет победить терроризм, преступность, они самые лучшие намерения. Но создалась такая система, и власти пришли антихристианские какие-то силы. Вот, предположим, какая-то государственная коммунистическая церковь. Она существует просто куда-то. Которые идолы поклоняются, это ну не выглядит реальная вещь, которая входит в четвертинку. Это единственная государственная церковь, кто хочет православие сохранить действительно святоческое, все, он оказывается маргиналом, он оказывается экстремистом, он сеет вражду и ненависть. Если он говорит об уникальности своей религии и единственной спасительности, это явно антисоциальный элемент. Вот если эта система заработает, она будет создана, то деваться будет уже совершенно некуда.
Алексей.
Да.
Спаси Христос.
У меня конкретное предложение есть.
Да, предложение.
Что наше, что нас может, как говорится, есть в окружающем нас мире. Во-первых, то есть эта проблема не религиозная, сейчас проблема прав человека. Храбрять, что помните, у Фрона Мироносица, распечатанный алтарей, свобода совести, это очень дорогой ценой для нас было достигнуто, и мы очень... очень, так сказать, заинтересованы, чтобы это сохранялось. В чем данных условиях для нас будет сохранение свободы? Сохранение в полном объеме наличного оборота и сохранение в полном объеме бумажного документа оборота. Именно это сделает электронную систему факультативной и на самом деле не имеющей полной силы. И поэтому у меня предложение, проект постановления освященного собору. Внедрение УЭК, связанное с этим поэтапной отмены наличных денег, полный переход на безналичный расчет, также упражнение бумажного документа оборота и полный переход на электронные документы приведет к невиданному еще в истории человечества тотальному контролю. Первое. Второе. Это даст возможность в случае прихода к власти антихристианских сил осуществлять тотальные репрессии против церкви и христиан. Пункт третий. РПЦ считает необходимость сохранения в полном объеме наличного денежного оборота и бумажного делопроизводства как гарантии сохранения существующих гражданских прав и свобод. Четвертое. Рекомендуем членам РПЦ противодействовать внедрению тотального контроля всеми законными способами. Участие в общественном обсуждении, протестных мероприятиях, референдумах. Еще раз, обсуждение, даже митинги и референдумы – это вполне предусмотренные конституции, нормальные гражданские формы выражения своего мнения и доведения его до законодателей. Это не есть какая-то смута или какой-то бунт, это как раз-таки... То есть, если мы хотим, чтобы это право на свободу совести за нами сохранилось, мы должны это и отстаивать. Вот в чем мое предложение. Простите меня, Христа ради. Все.
Спаси Христос. Так, кто-нибудь еще желает выступить по данному вопросу? Так уже очень давно вот женщина просит. Ну, то говорите.
Благослови святые владыка. Значит, вопрос такой. Как может быть добровольное отречение, если в первую половину седмины антихрист будет благоволить христианам, будет любить Писание. Только во второй половине седмины он будет уже явно устраивать гонения. То есть получается, что добровольного отречения от Христа не будет. И у Иоанна Богослова сказано, что придет другой зверь, который будет понуждать. Тут могу я даже зачитать. Принятию начертания и поклонению первому зверю. Поклоняться первому зверю. То есть тут говорит о насильственности.
этого процесса. И Андрей Кисарийский точно так же толкует нам о насильственности этого процесса. И сейчас те, кто сопротивляются создающейся системе, они на себе очень хорошо ощущают насильственность этой системы. Создаются законы, которые вынуждают, например, такой закон ФЗ-152 собирает подписи о согласии обработки персональных данных, что само по себе уже вытекает из чего, что человек соглашается на эту систему. Если человек соглашается на обработку персональных данных, то все, пожалуйста, проходи, тут никакой насильственности. Если только человек начинает сопротивляться, ему отказывают в его конституционных правах. У нас такой случай с прихожанкой был и не один. Ну, я хочу сказать еще вот о чем. Значит, заговорили здесь, значит, решение собора, значит, об имплантанте уже. Сейчас пока имплантанты еще не стоят, речь о них. Сейчас стоит речь у нас о БУЭК, которая будет внедряться с 1 января 2012 года. Она начнет внедряться по заявлениям граждан. С января 2014 уже как бы принудительно. Это промежуточный документ, на котором будут откатывать откатка обязательного. Этот документ выдает действительно частная организация, ОАО «Универсальная электронная карта», а дальше уже электронный паспорт будет выдаваться в обязательном порядке от паспортных столов МИД России. Конечно, создающаяся система, она понятна тем, что она основана на цифре. Но это цифровая система, и все вещи, и человек, как элемент этой системы, должны быть пронумерованы, и всем присвоен цифровой номер. Без него система не может работать, это уже сделано. Сейчас нужно заставить, чтобы люди пользовались этим номером. Для этого и создана УЭП, потому что УЭП, она содержит микросхему, в которой нанесено это имя нечитаемо, неявно для человека, но тем не менее существуют считывающие устройства, которые позволяют считывать информацию с микросхемы непосредственно и на расстоянии. А самое главное, что микросхема позволяет принимать сигнал. И сейчас вот все говорят о тотальном контроле. Да, тотальный контроль, нам нечего бояться контроля, но контроль и управление. Контроль и управление, потому что воздействие через микросхему может происходить, и не обязательно, если она вживлена в тело. Она, это микрочип, который в электронной карте, он обладает точно теми же свойствами, что и микрочип имплантант, который собирается в тело имплантировать. И...
Спасибо, Христос.
Нет, я еще хотела сказать пожелание.
Конкретное предложение вас.
Да, пожелание, предложение. Значит, предложения какие? Дело в том, что я с благословения духовного отца и владыки. И очень много паствы, значит, волнуются, уже вчера звонки были. И они просят помощи, потому что люди этот процесс уже воспринимают однозначно, для себя решено все, никакую электронную карту не брать. И поэтому, конечно, на соборе хотелось бы, чтобы церковь выделила свою позицию, ясно выразила, потому что если церковь скажет, что это все как бы дело лично каждого, то получается, что спасение человека – дело лично каждого, а церковь тут ни при чем. Это неправильно, мы считаем. Мы просим, значит, папа просит помощи. А если священство молчит, то система получает молчаливую поддержку и набирает силу. Действительно, это действительно так, что с молчаливого согласия все продвигается. Да, еще забыла сказать о том, что вот эта УЭП, да, которую сейчас как бы все говорят, что это не опасно, она несет абсолютно все признаки начертания Антихриста, о котором говорил Иоанн Богослов. Она всемирна, всеобщна, малым и великим, богатым и нищим, всем. Она во всем мире, это все сейчас продвигается одновременно, где-то раньше, где-то позже. Присвоение числа имени всем идет цифрового.
считывание через 666, о котором говорил Иоанн Богослов, то все признаки налицо. Единственного нет признака, это нанесение на тело, но это уже прописано в нормативных актах. Есть приказ правительства от 2007 года о вживлении имплантантов в тело человека. Называется «Стратегия развития электронной промышленности до 2025 года», которая, эта стратегия на огромном количестве страниц, посвящена вся развитию именно того, о чем мы с вами сегодня говорим. Я могу даже зачитать цитату, хотя почему-то никто не верит, даже читать этот приказ никто не хочет, я уже сколько об этом говорю. Получит распространение средства прямого, беспроводного контакта мозга человека с окружающими его предметами, транспортными средствами и другими людьми. Тиражи такой продукции привитят миллиарды штук в год из-за ее повсеместного распространения. Понятно, что система будет работать не на склад, и все это будет приводиться в действие. Всем нам понятно, что создающая система, она нарушает Богу установленный порядок, она его нарушает, она противна Богу. И наш шаг по, допустим, сопротивлению какому-то, это угодно Богу, а по подчинению не угодно Богу. Поэтому и статья в этом законе о госуслугах, которая пока что предусматривает, можно не брать эту электронную карту. То есть, как бы...
Ну, спаси Христос. Как бы суть ясна. Спаси Христос.
Ну, я считаю, что должна продолжать работать комиссия по этому вопросу, потому что могут появляться всякие разные еще. Сейчас очень стремительно все двигается. Только видно, что комиссии, конечно, претензии большие, потому что все отец Геннадий только один готовил. Да, нужно изучать все прочие документы, не только то, что миряне посылают там какие-то и все. Вот это вот.
Все, спасибо, Христос. У вас уже регламент исчерпан. Спасибо, Христос. Так, отец Евгений.
Ну что, похоже, что мы действительно к какому-то этапу очередных таких больших обсуждений подошли. Вот. Два момента, которые я хотел прокомментировать, которые вот сразу как-то вот задевают. Во-первых, конечно, вот это вот, ну, немножко такое, я бы сказал, уравновешенное выступление Алексея, его страх по поводу контроля, пускай тотального, глобального контроля за каждым из нас, но мы же это, по-моему, вспоминаю тогда, вот 10-летней давности наши соборные рассуждения, кажется, проживали тогда, достаточно убедительно, что вдруг сегодня нас так пугает. А разве мы не знаем, что дьявол нас контролирует без всяких технических средств каждый день, и каждый час, и каждую минуту, и больше того, вот он пытается нам набивать какие-то помыслы в наш разум, так сказать, полагает, да? Это мы как технически хотим преодолеть, или с этим мы соглашаемся, а значит нас пугает человеческий контроль. Но человеческие силы в любом случае самые злые, они несопоставимы с силами мистического. Значит, в чем, собственно говоря, вопрос? Я очень помню те наши соборные рассуждения. Проверяйте меня, контролируйте меня. Я понимаю, что моя жизнь вся, конечно же, под контролем, и в первую очередь перед Богом отвечает за свои дела и свои поступки. Я не должен делать чего-то такого, чтобы, так сказать, вынуждало меня на будущее идти на исповедь и, как говорится, раскаяться в своих грехах, а остальное, собственно, это частные моменты, кому-то интересно, ну, простите, кто-то, понимаете, страдает патологией, пытается там в туалетных комнатах подглядывать. Ну, понимаете, я не хочу, чтобы это было моей проблемой, пусть это будет проблема того, кто подглядывает. Я-то ничего такого, как говорится, не делаю, чтобы меня заставляло смениться. И поэтому весь этот ужас, я полностью недоумеваю по этому поводу. Да ради Бога, я не прячу ни от кого. Смотрите за мной, кому охота. Сколько технических возможностей появилось новых? Ну да, появляются они. Но принципиально эта ситуация не меняется от этого. Я свободен в своей совести, в своих поступках и отвечаю перед Богом за свои поступки. А сколько глаз на мной смотрит, меня в принципе не напрягает совершенно. Это пункт первый. Пункт второй. Вот сейчас вот выступление женщин. Я хочу сказать, это очень важный момент, который, к сожалению, давно свалили в кучу, и это говорит, увы, о поверхностности вот всех вот этих вот выступлений. Контроль и управление – это два совершенно разных понятия. И то, что меня могут как-то вычислить, отследить, увидеть, узнать, и точно опознать, и убедиться в том, что это именно я, а не кто-то другой под моим именем, против этих возможностей я не выступаю никак. Я, собственно, и сам, по-моему, спросившему, я скажу, что это я, и не буду себя выдавать за другого. А вот возможность влиять на мысли человека, причем влиять электронным образом, каким-то хитрым, там, условно говоря, вот где-то есть какой-то пульт, на нем кнопочки хитрые, кто-то там кнопочку нажал, и я засмеялся. Кто-то там другую кнопочку нажал, и я заплакал, или там какое-то слово другому человеку нехорошее сказал, потому что кто-то нажал на кнопочку. Вот это, извините, блеф, сказки, и мы этими сказками друг друга, понимаете, стараемся ужасать. Как разумные люди не могут понять, что Господь охраняет свободу человека, свободу принять решение. Другое дело, что без всяких электронных средств мы с вами, конечно же, находимся под влиянием. Но каким? Есть дома вот такого телевизора? Есть. Читаем газеты? Читаем. Вот через это все, без всяких, как говорили, без всякой мистики, нам в мозги посылается много разных идей. Подспудно, это тоже сигнал к действию. Этим воспитывается общественное мнение, этим воспитывается общество, этим народ в массе отвращается от Бога. Так не потому, что какие-то тут микросхемы и чипы мешают, а просто потому, что мы опасность видим не там. И вот в этом на самом деле есть сатанинская уловка. Мы устроили мысли по поводу, значит, мнимого электронного контроля, to control, управление, английское слово, да, значит, мнимого управления нами, хотя на самом деле, возможно, нами манипулируют именно тем, что набивают вот эти вот страхи. Простите, значит, что дальше? По поводу комиссии еще одна мысль. Я считаю, что при таком большом расхождении мнений и при таком большом количестве, к сожалению, нездравых суждений, наверное, деятельность этой комиссии надо не ограничивать временем собора. И хотя, видимо, это очень нелегко, но тем не менее я считаю, что надо организовывать и проводить рабочие заседания, причем, может быть, имеющие характер, допустим, открытых заседаний, может быть, типа круглых столов каких-то, чтобы вот не сейчас, когда вот мы столкнулись, стоим явно на значительно разных позициях, но мы сейчас не можем потратить день или два или три собора для того, чтобы вот разобраться в нюансах. А вот, наверное, комиссия, видимо, должна на это потратить время. И, допустим, взять один какой-то тезис из наших сегодняшних там каких-то непониманий друг друга. Условно говоря, вот контроль и управление. Вот давайте вот углубимся и разберемся в этом, докопаемся, поднимем документы, возьмем наши ссылки, сверим все, а может быть мы согласимся и скажем, да, наконец мы поняли друг друга. Может быть. Понимаете? Но не на соборе, это не куча на кучу, никто кого-то не кричит. Надо ли эти вопросы решать? Поэтому, значит, я считаю, конечно, что деятельность комиссии чрезвычайно нужна. Ее деятельность надо как-то активизировать и сделать более такой вот, ну, я бы сказал, активность, что ли, да, наверное, все-таки. Простите, все.
Спасибо, Христос. Так,
можно
говорить? Отец Владимир.
Вы уверены, что...
Хватит.
По вашим словам вам...
Ну, тут все говорят о том, что это электронная вся система довольно контролирует. Только нас всех. Я скажу, что управляет уже, кто принимает эти все...
Микрофон поближе.
Эти все электронные там микрочипы и так далее, все уже идет управление и манипулированием этим. Хотя никто не хочет с этим соглашаться до сих пор. Но ведь мы знаем, что сейчас со скоростью света все эти новые изобретения происходят с каждой минуты. Значит, вот, пожалуйста, документ один, 2005 года еще, заключение Европейской группы по этике и науке в новых технологиях для Европейской комиссии. Известной печати под номер 20 от 16 марта 2005 года. Вот эту выдержку могу одну вам прочитать и желает, потом может ознакомиться. Значит, о теле нашем многострадании. Значит, телом можно манипулировать, чтобы восстанавливать функции, которые были утрачены, или еще неизвестные функции, о которых можно только догадываться, что они могут существовать. Тело может выйти за пределы своей антропологической нормальности за счет улучшения функций или дополнения новых, конечно же, в целях благосостояния человека и социальной конкурентоспособности. Как, например, в случае со спортивными умениями и многоточие дальше. Мы должны иметь дело с обеими технологиями. Восстановление способностей, улучшение способностей, то есть они будут нам помогать. Вот. То есть управлять и будут нам, или, то есть управлять нам, манипулировать. Вот. Таким образом. То есть не мы сами со своей волей, а нашей волей будут управлять. Вот. А вот мы вот как раз вот все христиане знают, что нам Господь даровал свободное воле изъявления. Вот. А мы когда вот это вот все принимаем, вот эти вот все, то есть на побег мы идем, не хотим как-то свою выразить, волю свою против этого всего, что происходит, против нас, понимаете? И свобода вероисповедания тоже под вопросом будет, естественно, потому что влияет на тело наше. Ну и на мозги, естественно, есть, кстати, тоже и такие сведения о том, что через микрочип не только управлять будут, но и посылать команды будут. Все команды разработаны для того, чтобы управлять человеком через микрочип тот же самый. Возможности достижимой конфигурации, несомненно, увеличиваются, как и политические возможности. Не только здоровье человека, все. И экономические, и политические возможности, все. И, конечно же, под вопросом вероисповедания тоже в таком случае. Направлены на управление телом посредством технологий. Многие говорят о том, что это не антихристовая печать, но никто не знает о том, что вот как раз вот, когда мы подписываем все эти документы вот, о обработке нашей информации, о том, что ее можно, мы сами согласились о том, чтобы ее можно и уничтожить, что хотят они с моей информацией делать, пускай. Мы знаем много из истории в 90-х годах, что происходило там с американцами, которые вот так же вот с этими с картами живут сейчас, вот, бедные все. А мы еще, слава Богу, пока еще свободны. Вот. И что с ним происходит, а когда они вообще им блокируют все эти документы электронные, они бомжами становятся. И в итоге эти бомжи приходят с протянутой рукой и говорят, а, ты во Христа веришь. Это я так внутренне. Во Христа веришь? Выбирай или Христос, или Христ. Вот и все. А вы говорите, что ничего страшного не происходит. Мы должны свою позицию выразить. Потому что это уже все эти технологии совершенствуются. Понимаете? Сейчас уже идет не только контролирование, сейчас еще уже идет воздействие через эти все электронные документы. На, не только на тело, но и на голову тоже. Если команды существуют, например, как я услышал, одна команда есть «убей» или «умри». Вот такие команды, вот на микрочип, например. А вы говорите, нет таких.
Так, отец Владимир, спаси Христос. Я хотел бы обратить внимание на нас, соборян, на то, что у нас есть регламент. Пожалуйста, при выступлении ориентируйтесь, что обсуждение нас должно длиться не более 3 минут. Так, отец Леонтий.
Работает. Позвольте поделиться впечатлениями об услышанном. Первое. Священный собор явно не место для таких дискуссий. Комиссия по этому вопросу назначена, работает. И форма, мне кажется, должна быть такая. Эта комиссия должна как бы вот так практически выявить специалистов в этой области, которые здесь так авторитетно выступали. И они должны создать свой или клуб назвать, или общество, или какую-то такую группу, где они должны собираться и между собой, как специалисты, дискутировать. Выжимки, выводы доложить комиссии. И только комиссия имеет слово на эту тему на Священном Соборе, информируя нас о последних новинках, опасностях и так далее. У нас похоже на то, представьте себе, собрались специалисты по космической технике и агроспециалисты по выращиванию огурцов. И каждые эти две группы стараются в подробностях, ну даже, я скажу, похвалиться своими знаниями, донести до другой группы. Бесполезно. Вы понимаете, я не специалист в этой области, например, я огурцы, и от меня, от этих специалистов по технике, начинает болеть голова и тошнить. И время соборное жалко. Итак, я предлагаю организовать комиссии этих людей в некоторые общества, предоставлять им время и место для таких жарких дискуссий на понятном для них языке, но не отягощать собор и не пожирать его драгоценное время.
Спасибо. Отец Леонтий, а если в комиссии одни огуречники, и им хоть говори, не говори про космос, они будут говорить про огурцы, и будут компетентно выслушивать их, говорить, они сказали, мы все принимаем. Ты же знаешь позицию отца Геннадия. Ему про космос говорит бесполезно, он огуречник. Например, как ты. Его тошнит от того, что говорит сейчас отец Владимир и Шишкин Алексей. Поэтому нужно туда компетентно туда и тех, и других. Иначе будет про огурцы, либо про космос.
На соборе выяснилось, кто огуречник, кто тошнит. Вот комиссия у нас создать, чисто молодых людей. А огуречник вот тут убрать.
И будут все сантехники печати ходить. Потому что все продвинутые будут. Конкретно Геннадий. Да, так предлагаешь? Так, отец Сила.
Вся основа наших решений должна быть на чем? На разум, на духовной основе. Я, может, скажу, ну, так, как у Средневековья даже решали, даже судейские выносили приговоры, как украл шапку, смотрели, когда украл, днем или ночью, и разные наказания. То есть, вы понимаете, о чем я говорю?
Нет, не понимаю, почему же?
О чем я говорю дальше тогда? Вот, все ушли в технические... Электронный вопрос. Смотрите, о чем идет речь. Нас лишают Иван Иванов, Иван Петров. Если вот даже тоже, может, грубый пример, простите меня, перестарайте. У породных собак, у породных лошадей есть родословная, так называемая, которая минимум 4 колена должна быть. Родственники. У нас это забрали. Многие сейчас могут сказать, 4 или 5 колено, прапрапрадеды, прапрапрадеды. Нас этого лишили. И нас опять хотят лишить человеческих имен простых. И сделать, ну, понимаете, ну, на духовной основе мы должны все принимать решения. Где для пользы духовной, для человека, для христиан, для пользы всей церкви. Простите меня,
пожалуйста. Спасибо, Христос. Так, отец Дилан, здравствуйте.
Сталкиваются достаточно часто. Люди делятся на две части на протяжении последних 100 лет на принимающих документы и не принимающих документы. И в моей общине есть люди, которые не против каких-то технических новшеств, есть, которые боятся МНН, боятся чипизованных, там, как они выражаются, паспортов, об этом пишут на сайт. И я не считаю нужным переубеждать ни тех, ни других. Я считаю, что в церкви на протяжении всей ее истории были разные взгляды на общественную и такую вот на общественную жизнь. Начиная от того, что апостол Павел говорил, что если мой брат не хочет есть мясо, то я тоже не буду есть его век. Он соглашался пойти на ступки на встречу, чтобы брат не соблазнялся. Там, начиная от спора нетяжателей и осифлян, это было два противоположных мировоззрения в церкви, и оба эти мировоззрения уживались в церкви. И представители того и другой, партии даже канонизированы церковью нашей. И в том числе и вот в этой ситуации я считаю, что не нужно переубеждать ни ту, ни другую сторону. Церковь должна понимать, что она в свое лоно принимает людей с разными вот такими социальными мировоззрениями. Мы никогда не высказывались политически, не принимали стороны какой партии. В нашем лоне были всегда люди с разными мировоззрениями. Поэтому церковь должна учитывать это. И если немощный брат соблазняется, то нужно поставить ему плечо, а не пытаться свалить на его плечи там еще один мешок картошки. Если кто-то соблазняется, то давайте поможем им вот в этой сложной ситуации жить на выйти. Я считаю, что ничего не было плохого бы, если бы мы от этой церкви обратились бы к правительству с мнением, что часть участников церкви соблазняется. Ведь правильно, как я не сказал, никого желающих, особо горящих желанием принять МУЭК или ННН, или нового паспорт нет. Просто некоторые соглашаются с этим, а некоторые не соглашаются. Вот я, внимание выступающих, я не компетентен в этом вопросе, я не специалист, не в физических вопросах, я не знаю, вот моих школьных познаний не хватает, чтобы понять, как можно вживить чип в организм, религиозных познаний я не могу понять, как это можно материи воздействовать на нематериальную душу. Я первый раз узнал, что, оказывается, Церковь Христова первые 3 века выжила за счет наличия частной жизни в римском обществе. Я, конечно, ничего не специалист. Но вот я, например, видел какие-то такие внешние статьи о том, что вот эти вот документы, я, кстати, да, кстати, я знаю, что в американском обществе единственным документом, удостоверяющим личность, является права. Вот здесь, по-моему, здесь был, я видел отца Николова, есть ли в американцев какие-то карточки, которые включили, которые стали бомжами. В Великобритании личность можно удостоверить по квитанции, по которой ты платишь за газ. В Германии Конституционный суд по обращению граждан запретил введение любых документов, которые бы содержали в себе всю информацию о человеке. Универсальные карты есть в Сингапуре, есть в Корее, есть в Малайзии. Вот в России сейчас опробуются. Вот я не знаю, о каком-то мировом контроле, но это опять-таки, да, я не хотел в эту сферу. Я не специалист, например. Я считаю, что собор может обратиться, мог бы обратиться к государственной власти и выразить ей беспокоиться частью нашей церкви. А по поводу перекладывания этой ответственности на комиссию, я прекрасно понимаю, окажется огне комиссии. Ведь в нее пойдут кто? Пойдут те, кто вот готов там идти на баррикады против ОЭК там, или что-то еще. Ведь не будет же второй. Вряд ли там кто не против этого, пойдет там в комиссию тут докладывать, что я не против принятия. И просто перевести, что вот люди выслушивали это и как-то вот мучились эти вопросы, а потом как будем какое будет она иметь значение для нас для собора комиссии? Все равно придется опять выслушивать. Служать это вроде комиссия бы не стала.
Спасибо. Так, кто у нас еще желает чину тянуть? Представьтесь. Микрофон.
Именно этот вопрос меня очень беспокоит, вот, который сейчас рассматривается.
Представьтесь погромче.
Василий.
Откуда?
Минск. Беларусь. Дело в том, что...
А от какой общины?
Есть Гомеля община.
А вы здесь от Гомеля?
Потому что я в Минске живу. Я в Минске живу. Вы поймите, в Беларуси одна единственная
нет,
община.
Вы представляете общину Гомеля, так?
Да.
Так и говорите.
Значит, я хочу построить свой вопрос и на теоретической части, и на практической в каком плане. Дело в том, что я конкретно сейчас этим вопросом занимаюсь с властью Республики Беларусь. Вопрос сейчас стоит на встрече моей 25 числа, 25 октября сего года и 3 октября в Совете министров и с президентом Республики Беларусь. Ну, немножко в теории, а то, чтобы было понятно.
У вас 2 минуты.
Я понимаю, значит, тогда все слушают. Простите, раньше это говорил. Значит, в то время, когда стало ясно, что Советский Союз побеждает в Великой Отечественной войне, управление стратегических служб Соединенных Штатов Америки, в последующем стало ФРУ, был разработан план, который называется ИКАО. Этот план имел в себе централизацию документации по всему миру, сначала для авиаперевозок, в последующем привело к тому, что унифицированы документы во всем мире, в частности, удостоверяющие личности. Документ, разработанный в ИКАО, называется ДОК-9303. Он универсален, един для всего мира на настоящий момент, начиная с 1948 года. Любой паспорт, который разрабатывался или разрабатывается на территории земного шара после 1991 года и на территории Советского Союза бывшего, то есть России и тех стран, которые были в Советском Союзе, обязательно даже точку с запятой необходимо согласовывать, посылать в центр по согласованию, который находится конкретно в Женеве. И любой документ, разработанный этой организацией, является машиносчитываемым электронным, то есть машиносчитываемый это значит электронный документ. Какую бы он форму ни имел, то ли это будет книжица, то ли это будет пластиковая карточка формы телефонной карточки, то ли это будет в последующем конкретно чип, все они имеют одно и то же понятие. Тип ПП. Я вам говорю по инженерам сейчас. Значит, тип ПП любого документа, созданного сейчас по состоянию на 2010 год и в России, и в Украине, и в Казахстане, и в Беларуси, и в Зимбабве, и в Америке один и тот же. Они совершенно одинаковые, там только шрифты разные. Для национальных меньшинств, скажем. Для русских на русском и на английском, для Зимбабве на зимбабвийском и на английском, и для американцев на английском, скажем. Значит, все они имеют в себе чип. Все паспорта разработаны, повторяюсь, после 2010 года и на территории Белоруссии у нас, они, уже не скрываясь, говорится о том, что документ создан на основе требований ИКАО ДОК-9303, и это не является. Абсолютно не является внутренним документом технически в Российской Федерации или Республике Беларусь. Ни Российская Федерация, ни Беларусь к этому никакого отношения не имеют, только лишь в качестве подчиненности. Все. Так вот, далее. На рубеже тысячелетий, в 2000 году, когда стало понятно, что практически духовное сопротивление на территории, да, прошу прощения, еще повторю, очень важный такой штрих. В 1944 году документ разрабатывался именно для борьбы не с Советским, не с Советским Союзом, а с Россией православной. Было понятно, что Советский Союз победить они уже не могут оружейным способом. Необходимо уничтожить души человеческие. Это и взяли за основу для того, чтобы создать тот документ, который сейчас расходует на наших территориях. Сейчас практически на территории всей земли. В Беларуси очень много людей, я думаю, что и в России тоже, таких, которые отказались иметь себе такой электронный паспорт. Я тоже отказался от этого паспорта. Ну, естественно, большое количество неудобств заключается в том, что, скажем, ну, трудно получить пенсию. Но я пенсию получаю по своему военному билет, потому что я офицер запаса, и в этом документе, сейчас минуточку, в этом документе нет того пункта, который является электронным, чипа в нем нет пока еще. И когда я прихожу к властям за получение пенсии, они не набирают, как все. Вот вы, наверное, просто не обращаете внимания, или, может быть, лукавите, простите, что я это говорю. Когда вы приходите со своим паспортом, вашу фамилию не набирают, набирают ваш идентификационный номер. Он универсален от рождения до смерти и после смерти. Он никому не вручается, он остается в веках именно за этой жертвой, которую заклеймили. Понимаете, в чем дело? Так вот, когда сейчас я прихожу, отказавшись от паспорта официально, как православный христианин, я отказался, написал заявление о том, что я отказываюсь как православный христианин от документа, который оскорбляет мои православные чувства, воззрения, понимаете? Мне сначала набирают, вот я не буду, Владимир Иванович, вас там у них выскакивает уже номер, потому что каждому человеку у нас здесь сидящему, хочет он или не хочет, ему все равно призывают в спину номер, но это не по его уже воле. Это уже факультативный номер получается. Вот в паспортах у вас факультативным является фамилия, имя, отчество, потому что они знают после номера. А вот у меня является факультативным тот номер, который они мне его всобачили сзади в спину.
Ваше время вышло.
Сейчас я вас хочу попросить. Я вас прошу.
Нет, давайте мы спросим у собора, дадим ли мы докладчику этому еще время.
Так вот, в 2000 году...
Так, внимание. Да. Значит, давайте, кто на трубку и докладчику дать дополнительное время?
Максим Кирилл.
Выступающий. Но это не мое желание, это спорное решение.
Кому-то даете полчаса, кому-то час, а кому-то 3 минуты не даете.
Выступающему 15 минут. Докладчику 15 минут, выступающему 3. 67. Кто против? Кто воздержался? Так, большинство голосов принято выслушать. Еще.
Да, благодарю вас. Так вот,
по существу, пожалуйста, только.
Только по существу, никакой воды. Значит, сегодня, то есть в этом году, на территории России, Беларуси проходила конференция, которая проводится уже 14 лет. Называется она «Кима». Безобидное название и вроде бы разговор только лишь по технологическим инженерным системам. Но эта организация занимается конкретно созданием аппаратуры слежения и контроля за любым живым существом на территории планеты. Почему говорю планеты? Потому что разработанные технологии в Санкт-Петербурге используются и в Соединенных Штатах, в Нью-Йорке, и во Всемирной торговой организации, и в Австралии, и в Белоруссии, и в Женеве, и по всей планете. Значит, убаюкивает себя так вот. Там, когда я был участником этой выставки, и вот когда задавали вопрос председателю, организатору этой фирмы, то есть выставки, мы говорят, ну что, уже закончилась тема, вроде бы как все, что можно было создать, все создали. Он говорит, нет, не все создали. Ну, говорю, мы сейчас создали вместо телефона смартфон. Смартфон-прибор, ну, это то же самое, что телефон, только вы знаете, наверное, функцию, ну, кто-то знает. У него более обширная функция, но никто из вас уверен и знает о том, что смартфон ведет слежку за человеком конкретно, в любом режиме, выключен, вытащена батарейка из него или не вытащена. На расстоянии 70 метров он позиционирует место своего хозяина. И все, что можно слышать, все слышит. Телевизор, который сейчас разработан, плазменный, он является не только телевизором, транслирующим передачи, он является в первую очередь телекамерой, следящей за сидящими перед ним в помещении, передающая система. Так вот, на этой выставке было решено, значит, ни в коем случае не останавливать, и говорят, ну вы что, ну, в Беларуси уже вот 10,5 миллионов сотовых телефонов, людей всего 9300. Ну, значит, наверное, уже все, у всех, нет, говорит председатель.
У некоторых есть по три, а у некоторых нет ни одного. Наша цель сделать так, промыть мозги до такой степени людям, чтобы они были заинтересованы получить смартфон себе в карман, или мобильник, или ноутбук, или же электронную книжку. Функция та же самая. Движение. Ну, насчет того, что влияние на мозги, я мог бы вам рассказать много. Это не фантастика, это не Герберт Уэллс, это жизнь настоящая. Я вам говорю как офицер, понимаете, который этим делом занимался последнее время. И информационно-психологическая война – это гораздо сильнее, чем самоотколаживание. Вы не представляете, как это страшно. Не надо стрелять, просто-напросто надо правильно поговорить. И все, и вы руки все поднимете. И уже многие поднимают, к сожалению. Так вот, это я вам сказал про группу, которая была в этом году. И сейчас, в 2000 году была создана хартия Окинави на территории Японии. 8 главных государств, ведущих, собрались и на рубеже тысячелетия приняли решение, что все человечество уже готово к тому, чтобы проглотить все, что мы им предложим. Вот эта вот карта вот у меня здесь. Кому надо, вот интересно, можете посмотреть. После Окинавской карты переехали все эти 8 глав государств в Нью-Йорк и собрались на саммите тысячелетия, который утвердил решение о том, что весь мир должен быть глобализирован и обязательно оцифрован. Оцифрован – это значит иметь электронные средства контроля у себя в кармане. И чтобы вы, кстати, знали, электронные средства слежения в кармане, сотовый телефон, можете обижаться, можете не обижаться, это очень удобно. Но помимо того, что это прибор для самонаведения, это еще и, он называется, вот отец Владимир сегодня сказал о том, что есть такая комиссия по этике. Это комиссия по этике для Евросоюза, вот лукавство, комиссия по этике для Евросоюза и для Европейского Союза и Российской Федерации. Но комиссия по этике для Евросоюза находится в Нью-Йорке, в штаб-квартире ООН. И она является надгосударственным органом. И это мнение, вот, которое сказал отец Владимир, это является документом обязательным для исполнения всех президентов, живущих на свете. Всех до единого, ни один, даже тот, которого вот говорите про нашего, про белорусского, что он там такой батька, он давным-давно уже все продал. Так вот, то есть после Окинавской хартии на саммите тысячелетия было детализировано, разобрано, как влиять на умы людей в каждой стране. Потом было Тунисское соглашение в 2003 году и в 2005 году, когда было конкретно принято решение о том, что для того, чтобы людям немножко запудрить мозги, надо сделать так, чтобы электронные системы находились у всех на национальных языках. Но есть такое понятие – электронный контент. Контент – это значит база данных, все собрано, вот скажем, контент Российской Федерации. Все находится в Российской Федерации. Контент Российской Федерации, контент Беларуси, контент Казахстана. Но руководитель всех этих контентов национальных находится опять-таки в Женеве. Понимаете, в чем дело? И он влияет на все то, будут ли работать контенты национальные. Вроде бы все считают, что у нас свое. Но у нас оно не свое, оно просто национально подобно. На нашем языке просто надо это сделать, понимаете? Это называется маргинализация. Так вот, есть такая программа по информатизации, тоже мутное такое понятие. Информатизация населения. Ну, мало кто поймет, о чем речь идет. А вот эта программа, она принята вот на этом саммите, на Окинавской хартии и на саммите тысячелетия. Приказано было до 2005 года разработать во всех государствах мира программу информатизации. Программа информатизации включает в себя 9 подпунктов, которые каждый из этих подпунктов конкретно разрушает психику каждого человека в каждой стране. По всем ведомствам. Министерство здравоохранения, Министерство труда и социальной защиты, Министерство внутренних дел и все
министерства, которые есть в государствах, они все учтены в этой системе.
И у вас есть конкретные предложения?
Я сейчас вам скажу.
Ну, потому что я время уже немножко устало,
Заканчиваю. Значит, сейчас, столкнувшись с тем, что мне сейчас необходимо, вот я когда пришел к министру внутренних дел и говорю, почему вы нам не даете, вы нам, нас всех примите к этим номерам? У нас должен быть документ, удостоверяющий личность, без номера, кстати, водительское удостоверение и карточка за оплату багажу, она тоже имеет тот же самый номер, который там вот у них за бугром. Это не надо на это пробовать. Эта карточка едина. Так вот, я пришел к министру, он говорит, вы знаете что, позиция, я понимаю, Русской Православной Церкви. Вы что, Русской Православной Церкви? Я говорю, нет. Я говорю, православный человек, истинно православный человек, я старовер. Понятно. А где ваша позиция? Я говорю, ну, позиция вообще-то тождественна позиции, которая была принята 6 октября 2011 года Русской Православной Церкви. Там было сказано так, недопустима дискриминация прав православных верующих граждан. Конкретно сказано, понимаете? Не допустим. Первый раз в жизни за последние, за новейшую историю было сказано о дискриминации вслух. Потому что люди дискриминируются уже давным-давно, понимаете, в чем дело? А мы это просто проглатываем и прав бесхребетно Бога предаем. Понимаете, в чем дело? Мы не боремся. Мы просто-напросто, опустив руки и уши, идем туда, куда нас тянут. Но ведь как же Бога это боятся? Так вот, я к чему говорю? Я говорю о том, что позиция даже Русской Православной Церкви по этому поводу высказана достаточно конкретно. Я сейчас, вот, мне надо идти в те высокие уровни, у меня нет защищающих документов, которые говорят о нашей позиции. И я думаю, что она должна быть как минимум хотя бы такая, как в РПЦ. Но я думаю, она должна быть выше, лучше, чище и конкретнее. Понимаете? Вот моя просьба к собору выработать такой документ, и в самое кратчайшее время его создать.
Но у вас есть какой-нибудь проект?
Я счастлив, что вы меня выслушали, но проект я, к сожалению, вам не принес. Но вы можете взять за основу хотя бы...
Формулировку.
Хотя бы ту формулировку, которая принята в 47-м журнале РПЦ. Прошу прощения, что я к ней там обращаюсь. Просто упоминаю. Недопустима дискриминация прав православных христиан и исключить прием, там они так и сказали, исключить получение электронных документов. Конкретнее некуда.
Все, и в коем случае. Спасибо. Кто-нибудь еще желает? Отец Игорь.
Владислав Терлович. Вот отец Леонтий назвал какой-то фильм теоретически на огуречниках космостроителей. Вот такое ощущение, что у нас не слушают. Вот все время мы слышим о том, ну или, по крайней мере, вот я слышу о том, что вот документы за нами следят, свободу, на баррикады надо идти. Если это церковь, и если церковь это церковь, в моем понимании, а если это политическая организация, как ВКП или еще, там какие были там разные, которые призывали брать оружие, призывали идти на баррикады, это другая организация с другими целями и задачами. Задача церкви – привести христиан ко Христу и ко спасению. Христос объяснял, апостолы раскрывали и доносили до нас. Апостол Павел писал о том, что никто не сможет меня отлучить от любви Христовой. Ему вторил, по сути, по-моему, диакон Федоров, что плетью души моей не достанешь. Вот, сейчас нагнетается просто жутко, нагнетается страх, вот за нами будут следить. Так Господь устроил, что бесам попущен. Не то, что следить и записывать, но и соблазнять нас, не только мыслями. Тут не надо никакой электроники. просто мысли. У нас это можно прочитать во многих и многих житиях святых. Как в пустыне там являлись видения, в том же Евангелии, где Христос был искушаем в пустыне дьяволом, когда возносился и на крышу храма, и так далее. Не было никакой электроники, а искушения были, а соблазны были. Во все времена, и апостолы писали, что вот последние времена, и о том, что Дух Антихриста уже сейчас, уже в мире. И как тогда были пропечатаны печатью Антихриста, те, которые все мысли были заняты о земном, и все дела их были направлены на земное, так и сейчас их очень много, таких людей. И вот лично я вижу вот в подмене одного за другим, вот не помню, по-моему, это правило Василия Великого первое, о том, что, не помню дословно, но мысль такая, что дьявол нам внушает неважные вещи возводить в ранг, очень важные, и важные как раз не изводить на какой-то, ну, скажем так, незначительных вещей. Так вот и сейчас, вот здесь, на мой взгляд, тоже вот мы попадаем под эту волну, когда вот начнем бояться каких-то там документов, что за нами последят, что за нами запишут не на бумажные какие-то папки, а за всеми последят, всех посчитают, всех поклянят. Идти на баррикады бороться с правительством, с мировым правительством, но только не с самим собой, не со своими страстями, не с тем, чтобы прийти в церковь и помолиться. Вот на все что угодно у нас будут силы, энергия, а еще лучше разжечь злобу, и чтобы начать друг другу там воспитывать кулаками, тут сейчас можно привести примеры, вот, разделяй власть. А в том, что, на что наша направлена жизнь, что Христос, вот как я уже говорил, что ученик это тот, кто имеет любовь, любовь и сострадание к брату. Но в то же время сострадание это не только, что все простить и все хорошо, но и где-то и сказать, что вот знаете, и объяснить, постараться объяснить, что вот так вот не надо. И вот это не суть вопроса христианина. То есть мы можем от лица церкви обратиться, что, и как отец Геннадий Чунин сказал, что никто не желает, никто, как сказать, не, с двумя руками не за то, что вот введите там электронную карточку, там пушите ее в меня там и поглубже, чтобы никто не украл мои деньги. И как только я заболею, сразу скоро на вертолете доктор, добрый доктор Айболит прилетел бы сразу, меня откачал. Потому что придет время, и там умрешь, и без разницы, сбил тебя машину, там кто-то нажал кнопку автомата Калашникова, либо какую-то пропагандистскую кнопку, и бросилась толпа, и задавила, и растерзала. Так было уже в истории не раз, и не два, и будет. То, что, конечно же, однозначно ясно, что как антихристу, противоположнику Христу во всем, нужна техническая поддержка как человеку, а не Богу, чтобы следить за всеми. Это понятно. Но сколько мы должны тратить сил на то, чтобы на борьбу с этим? Или просто вот выразить свое отношение, может быть, да, как отец Иван сказал, чтобы мы были не совсем безучастны, что вот переживая о своих братьях, обратиться к правительству с тем, что вот многие переживают, и вот мы бы хотели так. Понятно, что нас не услышат, ну, скорее всего, и опять-таки, кесарь, богом, свободу, вольному воля, свободу, спасенному рай. Вот, простите, вместо радио, я хочу, чтобы все-таки услышали нас, ну, и в частности, меня, нас, те, кто вот очень боится, что за ними последят, и где-то, кто-то, какая-то коммерческая организация узнает ли там. Ты, вот, не в этом страх.
Спасибо, Христос. Как отец Геннадий Чунин.
Я внимательно старался послушать всех. Что я могу сказать? Многие высказывания, многие выступления, там объемные, вот, скажем, человек вот из Минска, который рассказывал на тут более 20 минут, я бы в этих от его речи изложил.
озвучил бы в трех тезисах. Существует мировое правительство, существует желание контролировать всех. Ну, собственно говоря, даже их всего два тезиса. Вот. Через какой там штаб-квартиру, через какое там ИКАО это осуществляется, это нюансы технические, которые, ну, собственно говоря, ни на что не влияют. А то, что существует этот мировой заговор, ну, когда, скажем, дьявол восстал против Бога, и когда был создан человек, собственно говоря, уже стало создаваться и желание дьявола направить людей, скажем, против человека, борьба за человека и так далее. И вот мировое правительство, мировой заговор, это вот, ну, не более чем инструмент в этой старой борьбе Бога и дьявола. И электронные карты, и вот эти номера, это, опять-таки, что? Это просто новые какие-то инструменты в этой же самой борьбе. Не более, не менее принципиально, ничего не изменилось. Отец Евгений совершенно правильно сказал, что контроль – это одно, а сбор информации, управление – это совсем другое. То есть контроль и управление – это совершенно разные вещи. К сожалению, многие очень почему-то не могут отличить одно от другого и считают, что если кто-то что-то будет знать, то он обязательно сможет и управлять. Это не связано, по крайней мере, жестко и прямо не связано. И то, что существуют там какие-то, как говорил отец Владимир, там какие-то семь кнопок команд, там убей или еще чего-то, с помощью которых можно командовать человеком, ой, даже не хочется говорить, но неужели настолько примитивен человек, что его, скажем, можно семью какими-то там кнопками, все модели поведения человека, как там воздействовать, описывать и так далее. То есть нового ничего не произошло. Должны ли мы вот сейчас выступать против создания вот этой системы учета? Выступал Алексей Шишкин. Ну, на мой взгляд, выступление, конечно же, очень эмоциональное, но достойное не делегата собора, а депутата какого-то муниципального округа. Вот это, да, конечно, бороться за права, собирать всеми законными конституционными способами, выступать. Но мы же здесь церковь, мы же, давайте не будем этим заниматься, давайте предоставим политическим организациям отстаивать политические права и свободы граждан. Здесь мы должны заботиться действительно о душе. Вот последнее выступление от Игоря, это хорошо прозвучало. На мой взгляд, для души, вот возникновение новых каких-то средств учета, средств контроля, международных, региональных, там, национальных или каких-либо еще, оно не может победить, я считаю. И как выступление отца Валерия прозвучало, что любой документ, который я могу выбросить из кармана, там, и растоптать ногами, бросить в печку, или просто уйти от него куда-нибудь подальше, не опасен для человека. Вот, на мой взгляд, это, по-моему, очевидно. И, ну, мое предложение принимать решение, нам надо какое-то свое решение принять на этот счет. Ну, это вот такое оно и должно быть. Если мы не готовы пока рассуждать там о имплантантах, о печати, там, как о некоем этапе еще грядущем, я думаю, что будет у нас время что-то больше узнать и больше понять, и тогда вернуться к этому вопросу. Рассказать о том, что для души человека не погрешительный и не вредный прием любых документов на любых носителях, по-моему, мы сейчас уже можем. А то, что кто-то про нас будет больше знать и лучше знать, да, это так, но это не беда, я считаю. Да.
Спасибо, Христос. Так, Владыка Потерпевший.
Мне больше всего понравилось выступление отца Евгения Чунина. Он сказал, почему мы боимся человека, а не боимся Бога. И нам Господь дал самое совершенное оружие. Это
заповедь Божию, волю Божию, дал нам Евангелие, дал нам святых, и против этого оружия ничто не может нам составить какую-то конкуренцию или повредить. И здесь нам действительно нужно говорить об этом. И я очень рад, что сегодняшний этот собор, он начался с того, что мы есть ловцы человека. То есть мы должны идти проповедовать Господа, учить, крестить и нести Слово Божие. А это все человечество, которое не может повредить нам. И если на сегодняшний день мы добьемся от властей, что они отменят нам все эти пластиковые карточки, а наши дети и наша паства будут пить, курить, гулять и не молиться, то не поможет все дозволено от правительства, ничто не изменится. Как оно сказано, что если в миллионном городе будет там 10 праведников, я спасу этот город. Так вот, мы должны воспитывать и учить свою паству, чтобы у нас кто-то помолился, чтобы за нас положили поклон, чтобы были такие достойные люди, и ничто нам не повредит. Естественно, что я не отрицаю, чтобы мы действительно перешагивали через Писание, перешагивали через то, что нас настораживает, но оно все на своем месте. Если мы будем достойны перед Богом, Господь всегда нас упредит и покажет то опасное место и поможет нам не попасть в этот капкан, в эти сети. Да, мы должны все знать. И знать, сети дьявольские, но в первую очередь знать волю Божию, заповедь Божию. Знать то, для чего мы здесь находимся, для чего мы здесь рассуждаем, чтобы могли как можно больше людей привести к Богу, то есть ловцы человека. И вот если мы достигнем это, в этом случае, наверное, так сказано, я говорю, могу вам уменьшить вашу жизнь, могу увеличить. И вот это как раз будет решающим фактором. Но не те защиты, которые бы мы сейчас могли поставить, или созданные комиссии, которые там что-то нам умно откажут, и мы этим перекроемся, встанем действительно на каком-то непонятном, понимаете, своем убеждении. Вот. Оно ничто нам не решит. Решит нам только лишь, насколько мы будем исполнять волю и заповедь Божию. Это
не вторая. Спасибо, Христос, вот это. Так, ну что ж. Владыка, спасибо. А кто еще у нас? Кто еще ни разу не выступал? Отец Никола Костырев. Которую мы сейчас все здесь услышали,
чуть не во всеобъемлющем таком объеме, какая бы она ни была, сногсшибательная, это и есть вражда на Господа. Слово Ефрема Сирина преподобного нас настораживает, что избранные соблазнятся. И вот это слово, дорогие собравшиеся, мне показалось ключевым к решению вот на нынешнем соборе. Что же за причины? Хотя отец Леонтий рассматривает это с физической, материальной точки зрения, что он, видите ли, он не предатель, а кто другой. Но предательство происходит с нами со всеми незримым образом. Кто из нас любит бесчестие? Кто из нас любит нищету? Кто из нас любит голод? А на этих самых страстях, к сожалению, сейчас дьявол и уловит человеческую природу. А святые отцы, Семенов и Богослов, и многие другие великие макарии прямо говорят, аще подвержен какой единой страсти, не всем хуби, сластолюбие, словолюбие, серебролюбие. А сейчас, увы, на этом стоит мир. Если одной страсти подвержен, Христа отвергся есть. А мы будем льстить себе. Поэтому правильнее говорили, ходить надо, жить нам по внутреннему человеку. А горячие эмоции высказываются от неготовности нашей пить горькую чашу за Христа. Почему? Господи Христа за всех участвующих. А вот кто ограничивает действия церкви, как живого организма, живой, как внешней и внутренней церкви, это неправильно. Наши предки показали в начале столетия, если не было активного их участия в противостоянии, ходатайстве об открытии свободы, вряд ли бы Николай, как это, второй дозволил бы свободу церкви. А ведь тогда помните, какие были сборы? 50 тысяч было, как это, документ собран отовсюду. И правительство пошло навстречу. Так или иначе, это предмет обязанности нашей веры, свобода духа и совести, которую мы должны, как представители Христовой Церкви, засвидетельствовать в этом внешнем мире. И прошу, Владыка Святые и весь Священный Собор, кто совершаю, написать как российскому, так и правительству, так и белорусскому свое отношение по этому вопросу животрепещущему, касающемуся, конечно, каждого христиана. Нам понятно это, безысходность, но необходимость своей веры, как это вслух, мы обязаны засвидетельствовать. Спасибо Христу, спросите Христа. Спасибо Христу.
Значит, ну, я считаю, что уже обсуждали давно, то есть это достаточно, нужно, наверное, проекту решения продвигать. Вот у меня есть такое проект решения. Я наше обсуждение сообщаю. Наш собор обращается к правительству Российской Федерации иметь возможность альтернативы электронным средствам контроля и пользоваться традиционными, привычными способами подтверждения человеком своей личности при получении социальных благ и вообще при контактах с государством.
Спасибо, Христос. Так, отец Михаил.
Здесь не касались богословской стороны этого вопроса. Дело в том, что рассуждение о том, что кто-то сможет нами управлять, касается очень важного богословского догмата о свободе воли человека. Мы регулярно читаем, мне кажется, в службе книгу Златоуста, там это 4 недели назад есть поучение о умовласти. То есть каждый человек сам решает, что ему делать делать добро или делать зло, грешить или исполнять заповеди Христа. И он не может свалить ни на родителей, что у него плохие родители, ни на воспитание, что у него плохое воспитание. Там даже приводит пример, вот это поучение, что если ты винишь, что у тебя там, ты вырос в плохой среде, и поэтому воруешь, то представь себе, что тебя поймали за воровством, кого-то ты увидел, то ты убежишь и перестанешь воровать. То есть это каждый сам решает, воровать или не воровать. И нет таких кнопок, там, или команд, убей, или укради. Иначе Бог нас не ведет на Аркане, в Царство Небесное, тем более Он не позволит, чтобы дьявол, помимо нашей воли, в свою власть нас взял. Самовластие, то есть свободная воля, есть у каждого человека, каждый человек сам выбирает. Конечно, пытаются бесы повлиять, и Дух Святой касается каждого человека, чтобы он избрал правый путь. Но влиять и командовать, управлять не дано никому, ни одним человеком. Еще одна реплика защита тем, кто так рьяно сопротивляется. Тут правильно было сказано, что уловка такая дьявола, чтобы увести нас от самого главного, чтобы мы думали не о Христе, а об Антихристе, чтобы не о божественном размышляли, а о дьявольском, чтобы все наши мысли были заняты этим. И еще я согласен с тем, что сказал отец Иоанн, что мы не должны об этом спорить и там кого-то заставлять, что если человек не хочет пользоваться, пусть не пользуется, если не хочет пользоваться, пусть пользуется, это не тот вопрос. Но тем, кто против электронных документов, против электронных средств, я бы хотел посоветовать, чтобы они избирали как-то выборочно, сортировали материал, который поступает, потому что иногда это настолько смехотворно или комично звучит, это как вот мы с сыном пошли в лес, он увидел искушку, говорит, папа, это там бабка ёшка живет. Вот, ну, от 6-летнего сына это нормально. Но когда говорят, что нами будут управлять, нами на расстоянии будут управлять, любой хоть немножко знакомый с электронным, вообще с наукой человек, без смеха это не может слушать. Это, ну, это несерьезно. Как-то более серьезные вещи надо изучать и предлагать в качестве аргументов, простите.
Спасибо, Христос. Ну, вопрос очень сложный, может быть, пора уже как-то подводить итоги. Еще много желающих. Так, отец Георгий.
А вот Троицкая митрополия принято постановление Малого Священного Собора в Ивано-Грозненской митрополии, состоявшегося 1 октября 2009 года, относительно решения государственных правителей Румынии о введении новых личных биометрических документов. После открытия Малого Священного Собора были прочитаны ответы государственных правителей Румынии на письма, касающихся разъяснений о введении новых личных биометрических документов. Подтверждается решение Священного Духовного Совета Митрополии, состоявшегося 30 апреля 2009 года, о том, чтобы не принимать эти документы, означающие преддверие печати Антихриста. Вот. Я думаю, что и нам надо принять аналогичное решение, чтобы не идти в разрез с правительством митрополии. Вот. Они, видать, ответственно подошли к этому вопросу, с духовной точки зрения, размышляли. Вот. Также митрополит Олимпий и отец они тоже были с этим солидарны. Тоже считали, что это как говорится, признаки пришествия Антихриста, все это подготовка к Антихристу. Вот. Я лично тоже против внедрения, тоже советовал собору, хотя бы программа минимум, хотя бы собор обратился, чтобы христиане, не желающие принимать, хотя бы имели альтернативу и могли пользоваться по старой схеме с бумажными паспортами, могли пользоваться медицинскими услугами, вот как это сейчас происходит.
вот. А не только кто имеет карточку.
Спасибо, Христос. Так, отец Иоанн Гусев. Тоже член комиссии.
Найти в соборе. Сейчас мы можем найти информацию. Фильм, научный фильм. Да? Правление сознанием называется.
Да, поближе подойти. Диапазон.
Сейчас в интернете можно найти информацию, документальную информацию, научную информацию. Фильм называется «Управление сознанием». Даже не один фильм, а несколько фильмов таких есть, где спецслужбы уже используют управление сознанием. Как это делается, все это можно посмотреть. Нет, управление сознанием, вот как это знание, как это делать, все объясняет научно, ну, эти генералы ФСБ выступают, ну, это, все это есть, мне даже, если этот фильм, я могу показать на диске, мне сначала записали, а потом я в интернете нашел этот фильм, но, правда, немножко другой, послабее, но есть, я могу привести сюда, показать, вот тоже надо. И поэтому дело в том, что мы принимаем, ну, карточку электронную, мы принимаем уже и номер, и уже с этим номером цифровое имя. Будем везде как это, быть с этим номером, обращаться, везде операции различные будут проводиться уже непосредственно с этим номером, с этим числовым именем человека. И поэтому человек как бы, ну, лукавство немножко получается, как бы где его христианское имя. Уже на втором месте получается христианское имя, да, именно при крещении, а уже человек использует в основном электронное имя везде. И тем более, значит, в этой карточке уже врачи будут, ну, который непосредственно связан со спутником или же с каким-то другим. В общем, ну, полнейший контроль. И мы еще, значит, я видел эти карточки некоторые, на которых там зашифровано изображение зверя, ну, антихриста, как просто такой вот, если где-то, то можно увидеть начертание такого вот рогатого существа в таком некотором виде. Тоже такие вот карточки есть. Может быть, какие-то еще есть другие. И тем более сейчас есть нанотехнологии. Например, когда Папа Римский был в Израиле, то премьер-министр Израиля подарил ему Библию, Ветхий Завет, напечатанную на песчинке. И плюс к этому подарил еще громадный электронный увеличительный микроскоп, чтобы можно было читать эту Библию. Вот на песчинке напечатан весь Ветхий Завет. Это можно в интернете посмотреть информацию, когда Папа Римский посещал Израиль. Давид. Это очень интересно для нас ознакомление, что мы понимали, что какие могут быть информации зашифрованы или какие могут быть изображения зашифрованы и на карте электронной или тем более на микрочипе, потому что если это вводится все, чтобы это влияло непосредственно духовно на человека. Просто мы считаем, что вообще, чтобы христианам православным мы должны обратиться к правительству, чтобы была возможность иметь альтернативную.
Спасибо, Христос, отец. Так, отец Геннадий, живой.
Отец Иоанн, вот в твоем выступлении прозвучала информация, вот опять-таки тезисно, да, я манеру мне такая переводить все в тезисы. Первое, существует управление сознанием. Второе, существуют нанотехнологии, которые позволяют там на песчинку вообще нанести огромную информацию. А в-третьих, кто примет карточку, тот, значит, погибнет. Ну вот связи, честно говоря, никакой нет. Ты сказал, что существует управление сознанием. Ну, честно говоря, о том, что существуют генералы ФСБ, которые через интернет обучают этому всех желающих, я как-то с трудом верю. Ну, предположим, значит, второй аспект. Ты считаешь, что манипулировать сознаниями можно только в том случае, если человек принял карточку, а если не принял, то уже нельзя. А если принятие или не принятие карточки не влияет на манипулирование сознанием, то при чем тогда вообще это манипулирование? Имело оно место или не имело? Если можно, и по поводу, хочу сказать еще вот то, что информации, которую озвучил отец Георгий, я в своем выступлении тоже вкратце этого касался. Значит, биометрические данные, не знаю, кто-то задумывался вообще, что это такое вот. Этим тоже словом пугают, такой термин, ой, биометрический паспорт, ой, биометрические данные. На самом деле биометрия – это в паспорте, который является аналогом обычного нашего паспорта, размещается еще дополнительная информация. Дополнительная информация в виде фотографии сетчатки глаза или в виде скана отпечатка пальца. Если мы считаем, что фотографию обычную в паспорте, так сказать, можно помещать, почему в паспорте в этом же нельзя поместить фотографию частицы, части глаза человека? И эту фотографию в электронном виде? Мне непонятно. Кроме того, сейчас, значит, биометрические паспорта выдаются уже давным-давно у нас в России. У меня, в частности, такой паспорт есть. И я с ним езжу за рубеж. Значит, есть целый ряд стран, в том числе США, Великобритания, не только эти страны, в которые въехать можно только по биометрическому паспорту, и по старому российскому загранпаспорту въехать нельзя. Вот. А кроме того, существует информация и о том, что со следующего года, например, Израиль, где многие из нас бывали там, в паломнических поездках, будет вводить в свою программу сканирование отпечатков пальцев каждого въезжающего, независимо от наличия у него того паспорта или другого. Въезжая, значит, человек сдает отпечатки пальцев, и они хранятся в банке данных до тех пор, пока человек не покинул страну, то есть страну, в которую прибыл, Израиль не покинул. То есть без сдачи отпечатков пальцев в Израиль будет не въехать. А в скором времени, я думаю, что и другие страны будут повышать меры безопасности, и тоже вот подобные меры будут принимать. Поэтому решение 2009 года, принятое в Белогренинской метрополии, наверное, было, на мой взгляд, не вполне обдуманным, не вполне поспешным, и уж нам его дублировать, ну, ни в коем случае не следует просить.
Спасибо.
Дело в том, что мы биометрические, как бы, здесь в апокалипсисе ничего не сказано про биометрические там данные, и поэтому это уже другой вопрос, как фотография, действительно. А другое дело, что номер, если мы видим любой штрих-код, обязательно должен иметь 3 шестерки. Вот это нас должно нам настораживать, если мы принимаем это имя, электронное имя, в котором обязательно должно быть 3 шестерки.
Спасибо, Христос Христиан. Так, отец Вадим.
Мне кажется, что поскольку существует большое число людей, которые обеспокоены этим вопросом, причем не только здесь, на Соборе, но и в Приходах, конечно, какое-то постановление, какую-то просьбу там правительству следует принять. Вот, во избежание смущения этих людей, во избежание этих расколов, потому что действительно соблазн многих большой. Но возникает вопрос, что если правительство не к нам не прислушается, мне почему-то кажется, что не прислушается. Так вот, опять же, возникает опасность, что они будут считать неразумными тех, кто, значит, из-за этого делает проблему, другие будут считать еретиками, а другие тех, кто принял карточки. И вот из тех выступлений, которые здесь были, я сделал такой вывод. Те, которые не принимают, они имеют проблему, они считают себя исповедниками. Но те, кто приняли и продолжают жить по православной жизни, то есть там электронным образом православные книги выписывают, они тоже становятся исповедниками. Там, как, если вот все, что проанализировать, то получается и мученики могут стать, и там по смартфону могут убить, там, или там лагерь посадить. То есть в чем тогда заключается грех принятия этой карты? Вот. Ну и то есть вот здесь нужно акцентировать вопрос. Ну а для того, чтобы успокоить, все-таки нужно какое-то мнение принять. Но еще вот я вот не могу понять такой вопрос. может, я что-то вот технически, технически я действительно не понимаю, но вот богословски объяснит. Допустим, представим такую фантастическую ситуацию. Вот, мировое правительство воспало к нам любовью. И пригласило нас и сказало, что вот мы хотим весь мир сделать православным. Вот, мы вам даем возможность через там карточки воздействовать, и народ пойдет в церкви, начнет креститься, строить храмы. Так вот, будет ли такое воздействие на людей, спасительным для них? И действительно, если это вот, возможно, это такое.
А ты представляешь, что в мировом правительстве вообще находится? Ты когда вещи не говорил.
Так, ну, наверное, дискуссию пора уже прекращать.
Давно пора.
Так. Я предлагаю предоставить слово владыке Зосиме, потом владыке митрополиту. Да, и дискуссию на этом заканчивать. Надо подводить итоги. Вопрос очень сложный, мне не очень много. Понятно, что все они расходятся. Владыка Зосима.
Нашли течника в соседнем поселке, видимо, завел
Значит, а он занялся этим делом. Видно, получил уже какие-то знания, печальные курсы прошел. Это было начало 90-х годов. Самое начало 90-х годов. Я послал туда устав. Это девица была, это верующая. Всегда смотрите на устав, сердце. И вот она подошла к дверям его квартиры там, творит молитву про себя. Он еще не постучал в дверь. Он как опаленный рукой открывает дверь и прогоняет ее. Задержки. Хотя были знакомы. Он именовался старовером. И иногда на большие праздники приходил в церковь молиться. Что оказалось? Оказалось, что он там творил вся гипноза. Кого-то лечил, там еще он там делал, не знаю. Пока тот пациент не вышел у него из квартиры, только тогда он ее принял. И спросил, что ей надо. Ей надо, она сказала, что ей надо пищу ставить. Вот. Вот. Вот так вот пошел там стоять. То есть, этот пример показывает, что если мы творим молитву, если мы боимся Бога, там, как бы вас так, если мы, значит, тем более чувствуем и знаем, что вокруг нас, в нашей жизни, окружающей жизни, много бетонизеров и воздействий на нашу душу могут быть демоны, то мы вооружаемся, защищаемся, и никакого управления нашим сознанием не может произойти. Мы призываем Христа в помощь. Неужели сатана сильнее Христа? Где же наша вера? Вот таково мое убеждение по этому вопросу. По остальным моментам, все эти случаи, которые здесь были, я уважаю мнение всех, конечно. Человек свободен и выражает каждый свое мнение. И естественно, что немножко только берет вверх в том мнении тех выступающих, которые отдают предпочтение вере и надежде на Бога. И о чем я уже сказал, что не может нами управлять кто-либо без нашего сознания, без нашего сотворения. Наше сотворение в данном случае может проявляться очень разнообразно. Если мы достойны спасения души своей, если мы всегда в молитве и Богу, и в надежде на Бога, то Господь не допустит, чтобы мы работали с кем-либо страстям настолько, чтобы отказаться от Христа, о чем говорил Христос Бога, если помните. И поэтому, значит, быть с Богом в любой обстановке и быть готовым, даже в богатство стать бедным, только не потерять спасение душевное, быть готовым к этому, психологически, быть готовым идти в любое перемещение, только чтобы не потерять себя с Богом. И так далее, и тому подобное, мы в таком случае защищены. И, конечно же, никакие кнопки и никакие, значит, чипы нами ставить не смогут. Имеем веру. В то же время, поскольку большая часть и здесь, и за ними, за этими бригадами, естественно, свой, назовем так, ресторан на местах, они ждут от нас какого-то решения. Я думаю, что предложил отец Геннадий примерно. Такую резолюцию нам не помешало бы принять и представить правительство. Это не будет. Это будет богоугодным, это не будет противовластным, как его заниматься власть. Наше право заявить о наших правах. Как мы их видим? Как мы их воспринимаем? Как мы их понимаем? Более люди так понимают и боятся этого. И тем более, что власти было объявлено, что кто не желает, вот как Василий сказал,
Где ваша позиция? Ну, давайте выразим позицию. Таким образом, чтобы она не была ни богопротивна, ни против вас, а разумно, нейтрально, чтобы нам не быть, вернее, не выжить, что мы какие-то марионетки, вот слышим и боимся сказать слово в защиту прав человека, которые как бы могут быть нарушаемы. Ведь говорилось о правах, что эта система может нарушить права человека. Права христиан древних первых веков, права старообрядцев тоже почти трех веков у нас на Руси, гражданские, не нарушаются. И ничего страшного в этом не было. Зато спасалась душа. Ночь. А когда мы ищем прав для того, чтобы не потерять какого-либо, благополучия материального земного и против привилегий граждан в обществе, то вряд ли это угодно Богу. Вряд ли это угодно Богу. Господь ведет нам, если вы видите, наблюдаете историю христианской церкви, во все века, в первом тысячелетии, во втором, ведет нас, старается вернее нас вести, приводить и вести по узкому пути, о чем он сказал в самом начале становления учения Христова на земле и создания цели. Идите узким путем, он говорит вам. И поэтому, если даже если наши права какие-то будут нарушены, граждан, человек, но христианские права, никто действительно, кто не сказал, никто действительно по апостолу Павлу не может, ничто и никто не может сейчас учиться в земле Христовой. Если мы подлинно любим Христа и мыслим постоянно в последней своей души. Вот я не помню еще какие-то аспекты дискуссии не ответил, то можете задать вопрос. А в общем-то и целом я, кажется, сказал, в чем убежден. И наличие, конечно, собор должен выработать и представить правительство. Такую. Нейтральную. Которая не будет ни богопротивной, ни, значит, против вас, что-либо говорит, неприятно.
Спасибо, Христос. Владыки, вопросы есть? Владыки.
Микрофон. Владыка, как вы видите проблему метода способа решения, когда тело физическое, созданное Богом, становится телом электронным? Знаете ли вы молитву, которая может победить электронную структуру, вкрапленную в наше тело? Каким образом человек, да потеряет он даже отче наш, забудет, как мне об этом много лет говорят, с 90-го года я возглавляла все эти комиссии по борьбе с ГДНМ и прочим. Как? Есть ли молитва, которая может победить чип, вкрапленный в тело человека. Если физическое тело становится электронным, а вы все выступающие в 90-х...
Тело становится электронным, а душа физическая тобой становится.
Вот я хотела задать вопрос, а что же происходит с душой? Душа разрушается, да. Тело расплевается, и победить электронный чип молитвой. Возможно ли?
Ну, с одной стороны, просто смешно, конечно. Такие сравнения делать. Если есть вера в Бога, если мы будем читать апостола Павла и понимать его наставление с верой, то победим. Он сказал, не только чьи. Он сказал апостолу, что и ангелы, и архангелы, ни другая какая-либо сила. На эту цитату Иоанн сказал толкует, что кроме того, что нам известно перечень ангелов, еще есть небесные силы. который гораздо сильнее всех темных людей сейчас. И апостол Павел говорит, верит вам, что никакая другая сила и власть не победит меня, не отключит меня от этих весов. Нет. Если мы будем иметь эту веру апостола Павла, то не надо бояться этого, чем он не хочет.
Спасибо, Христос. Чистенький.
В подведении итогов позвольте напомнить многим, наверное, всем известную цитату. Вникните в ее смысл. Господь мне помощник, и не убоюсь, что сотворит мне человек. Автор всех электронных средств, которые нас пугают, человек. Вот и делайте выбор.
Владыка Кардик. Владыки, все высказались? Желающие. Вот вроде Калифини. Там нет микрофона. Но я скажу пару слов о боязни. Вот тут задавали вопрос, там, если там какую-то молитву искали. Но сейчас давайте я задам всем вопрос. А мы испугаемся наступить на змею и на скорпию? Вот возьмем сейчас, снимем обувь, наступим на змею, испугаемся, не испугаемся. А в Евангелии сказано, даю вам власть наступать на змею и на скорпию. И что, если что, если верите смертным, вам это не повредит. Поэтому человек, который живет по Евангелии, ему не страшно ни чипы, ни змея, ни скорпия. Пожалуйста, вот ответ. Спасибо, Христос. Пора подводить итоги. Владыка Корнилий. Дискуссия закончена.
Вопрос. Пусть вопрос зададут.
Я понимаю всю важность этого вопроса, и ко мне тоже обращались за последнее время многие, и я отвечал, что я понимаю, что вопрос, который ставится, вопрос как частный, это вопрос о введении электронных средств этих документов, он более общий вопрос, ну, сегодня так можно технически называется, глобализация, в общем, названием, а более общий, конечно, это апостасийный процесс, который рано или поздно, мы это видим, знаем из Откровения Иоанна, ведет к концу света и приходу Антихриста в мир. Конечно, мы должны понимать, чтобы этот Антихрист, приходя в мир, не пришел в нашу душу. Для этого церковь и предназначена, она призвана понимать, осознавать, оценивать степень вот этой опасности разрушения наших душ, разрушения нашей церкви. И я понимаю обеспокоенность, где эта граница, чтобы мы не потеряли самое дорогое, что есть, это нашу душу, не проклятели. Я бы советовал все-таки прислушиваться, как это и было, к мнению, решению церкви. И, наверное, будут эти, можно сказать, недоумения и возгласы, так можно сказать, опасения. Но церковь, которая принимает свои соборные решения в Духе Святом, она и принимала и 10 лет назад, и недавно мы еще раз обсуждали. И я думаю, что если будем основываться на этих решениях, а на тех, не на тех страшилках, конечно, которых очень много сейчас, вот, может, что-то и основательное есть, то мы должны в первую очередь, конечно, думать о своей душе. Это было уже сегодня сказано, что если мы с Богом, то мы сильнее всего всех вот этих вот дьявольских ущерений. Конечно, все, по-моему, сказал владыка Зосима, отец Игорь из Петербурга, вот, все это было очень убедительно и здраво сказано. Хотя, конечно, опасения есть, я думаю, что это в том документе, конечно, довольно-таки трудно, как владыка сказал, нейтральный документ составить. Вот, да, опасения должны быть выражены наши, нашей церкви, как и другие конфессии выражают, я знаю, тоже посылают правительство, вот, но мы все-таки должны понимать, что мы в первую очередь христиане, что мы не должны пугаться, бояться, и Господь еще раз говорит, сколько раз повторял своим ученикам, не бойтесь, не бойтесь, я с вами, я как скала вот среди этих мол, бурей, всех этих страхов, я с вами, и вы со мной. Вот опирайтесь на это, что я сильнее всех всего этого. Если вы со мной, ничто победить меня не может. И, конечно, мы говорим, если что у нас свободу отнимают все эти электронные средства, должны понимать, что свободу, которую нам Господь даровал, самая высокая, это, как и апостол говорит, что это свобода от греха. Вот если мы свободны вот в этой свободе от греха, то наша душа спасена. Это самая великая свобода. Трудная, конечно, она добывается. Но вот про эту свободу и мы должны говорить. Вот. Поэтому я думаю, что все-таки не надо поддаваться на уловки, провокации дьявола, который хочет всеми силами нас от самого главного вопроса увести. Увести от спасения своей души, от своей греховности, от покаяния. Вот этим всем, что в мозгу внедряется, как это страшно, как это опасно. Сейчас нажмут, и я все погиб. Вот. Мы не должны этим пугаться, должны верить в Господа. И вот наша вера, вера в том, что душу воскресшую не победить, это должно быть самым-самым основным, я думаю, что опором. И, конечно, решение нашего собора в Духе Святи. Ну и последнее такое вот я хотел бы, можно сказать, обратиться вот к женщине, которая из Костромы, здесь она вот как инициатор. Там я несколько раз писала, что сегодня даже повторила. Были случаи, даже не одни, что притесняют тех, кто не принимает электронные документы, то есть нарушают законы. Я ей там написал, пришлите, кто нарушил и в чем там это. Так мне не прислали, а сейчас очень сказать, даже уже как бы такая реплика, а их уже много. Вот я просил бы конкретно, кто чего нарушил, какие, кто какие пенсии не дали, кому чего. У меня есть возможность с этими структурами встретиться, если разберутся, если нарушат закон, то это накажут этих там деятелей, где там они там в Сберкассе, где они там нарушены. Вот я прошу, значит, если видно, такие сейчас нарушения есть, законы сегодняшних, вот, то, пожалуйста, давайте мне конкретно, кто где нарушил, поконкретнее.
Спаси Христос. Так, ну что ж, пора, наверное, переходить к проекту решения. Так, к формулировке. Вот первый. Доклад протоиерея Геннадия Чунина принять к сведению и выразить ему благодарность за проделанную работу. Признать необоснованными мнения о том, что принятие и получение электронных документов является отречением от Христа или грехов.
Понятно. Кто это говорил?
Кто говорил такое?
В каком докладе был эта мысль? Скажите, пожалуйста.
Ну, вы можете предложить свое, свою формулировку.
Я дал вам формулировку, пожалуйста, я дал вам слово.
Давай я зачитаю до конца. Третье. Выразить обеспокоенность ускоряющимся процессом глобализации и пожелание предоставления альтернативы использования электронных документов.
Два
давайте за каждое отдельно.
Мнение расходится, наверное, поэтому. И четвертое. Комиссии по вопросам отношения к электронным документам продолжить работу по изучению поступающих материалов и проводить круглые столы по обсуждению этих вопросов. Поэтапная отмена наличных денег, полный переход на безналичный расчет, а также упражнение бумажного документа оборота и полный переход на электронные документы приведет к невиданному еще в истории человечества тотальному контролю. Ну, как вы говорили уже об этом, что как бы контроль нам не страшен. Проект Шишкина поставить на отдельное голосование.
Нет, не так.
Пункт второй. Да, вот он есть. Это даст возможность в случае прихода к власти антихристианских сил осуществить тотальные репрессии против церкви христиан. Первое. Третье. РПЦ считает необходимость сохранения в полном объеме наличного денежного оборота и бумажного отдела производства как гарантии сохранения существующих гражданских прав и свобод. Четвертое. Рекомендуем членам РПЦ противодействовать внедрению тотального контроля всеми законными способами, в скобках участия в общественном обсуждении, протестах, протестных мероприятиях, референдумах и так далее.
Я объясню. В Москве собираются проводить референдум по вопросу внедрения ОЭК. Это как раз законом позволенный способ...
Вот давай. Вот твое предложение, вот давай мы сейчас о нем...